Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Или прогревайте. Что-нибудь делайте с ними. Нужно, чтобы начинали уже вырабатывать тепло. Это понедельник, 20 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Итак, у нас понедельник, и у нас самый дождливый день этого месяца, вероятно. Ночь уже показала, что она тоже собирается быть самой, вероятно, дождливой. Но об этом чуть позже. Пока, понимая всю сложность ситуации, понимая все то, насколько непривычно вот так вот вдруг быть в лете все еще, и потом вдруг оказаться сразу уже в предзимье, в предбанечке зимы, и да еще и в понедельник. Чувствуешь себя каким-то брошенным котенком или собачонком. Ну вот что-то такое. Ну, в общем, нужно проснуться, я думаю, сначала. Почувствовать себя человеком в этом смысле. Вот. Если получится. А потом уже все остальное. Поэтому, други, держите из самых недр моторов пилюлю к вашему утреннему, что бы вы там ни делали. Лично у меня большая чашка кофе сначала, а потом еще две чая. Расписание на предстоящие 2.5 часа. Ошибка небольшая, концептуальная при этом ошибка. 593-й. Считать, что здесь можно порадоваться какой-то музыкой, говорит. Ну давайте я же пободрее что-нибудь, повеселее, пожизненнее что-нибудь. Вот что-то такое. Нет, музыки нет, извините. У нас не музыкальная радиостанция, и у меня не музыкальная программа, поэтому музыки нет. Прошу прощения. Это мы даже с большой натяжкой и допуском большим не можем назвать музыкой. Это просто терапевтические вибрации воздуха и все такое. Игорем, доброе утро, и вам тоже, товарищ майор. Приветствую, Виктория Станковская. Чеч 88 уже здесь, и Сергей Волк. Бабай. И ваш слушатель, наша слушательница. Тараторка на Ирисориус в лице Южного Урала. Нет, в лице Ирисориуса весь Южный Урал. И наоборот тоже. Здесь Сергей, Вовка, Евгений Полосухин и Хром. Еще один Евгений, но уже Пантелеев. И снова Хром. Тимур Джураев, Николай 74, Игорь Валерьевич, Соболь, Галина, доброе утро. Светлана, Цава и кто у нас еще здесь? Шеф-комендор, доброе утро. Да, в начале рабочей недели. И текст кириллицей. Он тоже с нами. И это человек, и он пишет. И все эти люди, лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. Thank you. Зря, конечно, я сказал, что месячная норма осадков. В данном вопросе, когда мы говорим о погоде и о предсказаниях синоптических, нужно быть чрезвычайно точными. Эта наука не любит никаких допусков, домыслов, догадок. Поэтому все по чесноку. Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник. Такого дождя в столице не фиксировали более 73 лет. Но я думаю, что не фиксировали именно 20 сентября, правильно? Не вообще, в принципе. А дождь шел по крышам, по скамейкам, по гранитным мостовым, по людям шел и по котам, по птицам и все вот это. И это сегодня, про понедельник сегодняшний. Сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности наблюдались после 48-го года лишь дважды, в 52-м и 59-м годах. О как! В Подмосковье больше всего осадков прогнозируется в западных и юго-западных, и еще южных районах. Можайск 21 миллиметр, Серпухов 20, Нарофоминск и Ступино 18 миллиметров. Но не ртутного столба, нет. Это об осадках речь. Кроме того, продолжают радовать нас синоптики. В понедельник будет задувать промозглый северо-восточный ветер с мгновенными порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в столице всего 5 градусов, а то и 3. А в дневные часы не превысит 5 или даже 7 градусов. То есть, продолжают синоптики. Среднесуточная температура воздуха составит около плюс 5, что соответствует климату 16 октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед, продолжают романтики-синоптики. Тишковец, а это именно он здесь задавал тон, рассказал, что в таких неблагоприятных условиях нам приходится жить полгода, что платим мы этим за наших предков, которые решили поселиться в этом... Нет, он что-то другое рассказал. Рассказал, что из-за сильного ветра и дождя также сработает Балтийский синдром, когда москвичам по ощущению будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле. Нам еще будет казаться, что здесь еще и чуть-чуть грязнее, чуть-чуть больше автомобилей, и вообще нам вдруг покажется, что мы в культурной столице в какой-то момент. Балтийский синдром, други. Вот что с вами сегодня происходит.
В движении.
7373948, интересно, есть в ответ у них там московский синдром какой-нибудь? Есть? Когда кажется, что? Когда кажется, что на улицах лучше, когда кажется, что у тебя чемпионат мира по футболу проходит, и ты главный. Ну, не знаю, какой-нибудь московский синдром. Хотелось бы, чтобы был. Где вы, как вы, что вы видите, как вы въезжаете? Резину менять еще, я думаю, рановато. Кто-то здесь спрашивает, так что, меняем? Сейчас, вы знаете, в большей степени пригодится правильное и точное, и быстрое, я бы даже сказал, мгновенное водоотведение из пятна контакта. Вот это важнее, чем летняя резина у вас или зимняя. Нет, я думаю, что летняя все еще справляется с этими условиями, и все с ней нормально. Нам нужно сколько-нибудь в продолжительной перспективе наличие среднесуточной температуры в районе 5 градусов для того, чтобы, вот я снова заплатил деньги за споти, хотя не пользуюсь этой штукой. Извините, лирическое отвлечение. Для того, чтобы менять резину. Пока что можно, я думаю, оставаться на лете. И вот какая погода нас ожидает с вами на этой неделе. Ведь к 24-му вы помните, что у нас должно все вернуться к 24 сентября. Нет, не помните? Они, синоптики, также сказали, что к 24-му все должно поправиться, все вернется в свое русло. Миллиметры станут правильными. Литры превратятся в миллилитры. Ветер из северного превратится в южный, и все у нас будет хорошо. А вот что на самом деле. Сегодня 7 градусов выше нуля в столице. Завтра 8, потом 8, 11, 11, 11, 13, 13... 16 даже ко вторнику, 28 сентября. Но мы в это не верим, потому что это плевать, это неправда. А вот на ближайшие несколько дней, до выходных, до субботы, будет максимально 11, как раз 24-го. Ночью все это время 6-7, 6-7, 6-7. В этих пределах. Ну и, конечно, дождливо. Все это время. Поэтому... Не столько чем-то теплым, сколько чем-то непромокаемым. Нужно запасаться. О движении. Пока вы соображаете, просыпаетесь. Я еще раз хочу напомнить, что это рубрика «В движении». называется. Она потому что про то, что и как вы едете, где и на чем и куда вы едете, а не только потому, из-за чего вы стоите. Выезд из железнодорожного по направлению в Москву, он всегда один из самых сложных. Ну, как смотреть, из железнодорожного выезд, или хотите, назовите это въезд в Москву из железнодорожного, всегда сложный сам по себе. Как-то устроено там все так, что у вас всегда там пробка. А сейчас еще у реки Рябка, курка Рябка, где Серебряный пруд, где Реутово парк, торговый центр, я знаю, Никольский парк, вижу их буквально. Там дорожно-транспортные происшествия, тоже в Москву. Из-за этого сложность. Секундочку, где-то еще что-то было на въезде. Ну, и на выезде, и на въезде. В Балашихе нас сразу на двух светофорах ДТП. Первое у объездного шоссе, но до объездного шоссе. Поэтому, если по шоссе будете объезжать объездному, так объезжайте. Это авария раньше. И еще одна где-то в самом городе. Снова на эстакаде. Снова не уберегли. Все, дальше вижу только дорожные работы, ДТП не вижу, нет, вижу, третье кольцо после Волгоградки, нет, перед Волгоградкой, внутренняя сторона, извините, и шоссе энтузиастов перед авиамоторной, уже из-за дорожных работ снова небольшая пробка, все.
Моторы.
Есть такие заголовки, знаете ли, нет, есть такие люди, заголовки, про которые не можешь пропустить даже в том случае, когда понимаешь, так ведь не об этом же вовсе программа, елки. При чем здесь Месси? И при чем здесь футбол вообще и моторы? С другой стороны, ведь это одна из тех вещей, в которых мы с вами разбираемся наилучшим образом, правильно? Политика, этим вы занимались предыдущие три дня. Погода, естественно, указания синоптикам, как и что им видеть. Естественно, автомобили, это наша тема. Ну и, конечно, футбол. Ну, ясное дело, что где-то внутри каждого мальчика с детства растет футболист Месси или Роналдо. Может, Рональдини, а может быть, даже и Зидан, кто знает, головастый. И поэтому футбол так или иначе нас касается. И вот ты видишь заголовок. Ну, как ты можешь пройти мимо этого заголовка? Ты такой утром проснулся, 5 утра, кофеек, новости. Месси после замены отказался пожать руку Почеттино. Ты сначала думаешь, елки, опечатка, его зовут Чиполлино, а не Почеттино. Нет, оказывается, действительно Почеттино. И, ну, ты не можешь просто пройти мимо. И, конечно, ты хочешь узнать, что случилось. И больше того, ты хочешь это увидеть. А, нет, футбол нельзя вам показывать, потому что ютубчик заблокирует потом за стрим футбола. Итак, нападающий ПСЖ Лионель Месси на 76-й минуте матча с Лионом. Идет второй тайм при счете 1-1. Был заменен на Ашрафа Хакими. Ну, вообразите себя человеком, который меняет лучшего игрока планеты. Бога, как многие о нем говорят, что это Бог. Есть люди, хорошо играющие в футбол, а это просто божество какое-то. Месси великий и ужасный. 90 миллионов евро отвалили за это. И ты меняешь его, как бы говоришь ему, замена для футболиста это что? Это как бы тебе говорят, секундочку, подожди, в сторонку, подожди, старичок, давай в сторонку, отдышись пока, нормально, пусть поиграют парни. Что-то как-то у тебя не получается пока. Для этого, говорит Месси, вы меня взяли за 90 миллионов. Встреча шестого тура сезона проходила на стадионе в Париже, между прочим. Обслуживает встречу бригада арбитров. 15 очков в матчах что-то набрано. Еще что-то. И... Ёлки. Так нам просто хотели показать, что он не пожал руку. Или что? Бригада арбитров. 15 очков. Да что же это за... Да и видео даже нет на самом деле. Есть просто фотография того, как кто-то кому-то... Что-то не делает. Прикиньте, то есть как вы думаете, как можно показать на фотографии, как кто-то кому-то чего-то не делает? Нормально? И вот это они нам показали. Все, я расстроен. Я не буду больше покупаться на эти заголовки. Нападающий отказался пожать. Маурисио Почеттино. Главное. Ладно, хорошо. Давайте дальше. Еще про одно важное, но теперь уже автомобильное спортивное мероприятие. Организаторы Гран-при России сообщили о дополнении к развлекательной программе в дни гоночного уикенда в Сочи и открытии торговых точек с атрибутикой команд-участниц чемпионата мира. чемпионата мира, имеется в виду, естественно, Формула-1. Нас с Сочи Автодром связывает давняя, я надеюсь, все-таки дружба, приятельские отношения, ну уж точно совершенно отношения такие партнерские. Что имеется в виду? Я все время говорю, что там хорошо. Ну, то есть не кривлю душой, а говорю как есть. Это действительно автодром мирового уровня. Как, впрочем, и все там в этом Сочи парке, в Олимпийском. Если говорить о спортивном уровне, действительно все очень, очень качественно. Другое дело, что там вокруг, но это уже отдельная история. Так вот, мирового уровня автодром. С инфраструктурой мирового уровня. И способен принимать все, что угодно, включая Формулу-1. Это хорошо. Больше того, я считаю, что в нашей стране автомобильный спорт незаслуженно находится в каком-то состоянии пасынка. Ну, такого, бастарда, его пригрели как-то. Есть спорт, есть наш великий керлингист какой-нибудь. Есть пляжный футбол, где мы чемпионы постоянно. Есть все, есть шашки, в Чапаево, можно говорить. А автомобильного спорта нет. Автомобильный спорт, он как бы сам по себе существует на плечах энтузиастов. И все, что мы видим, то, что выходит сейчас на поверхность, это борьба с тюнингом на дорогах. Вот это очень хорошо. Поэтому любая возможность говорить о большом автомобильном спорте в России мною приветствуется. И больше того, я уверен, что это действительно большой праздник автомобильного спорта. Большой праздник, тем более в этом году, если посмотреть на чемпионат, на накал страстей в этом чемпионате. Если вы следите, вы знаете, о чем я говорю. Если вы не следите, так я вам скажу. Ферстаппен, как это, я всем расскажу, под Саки Четланом на голову. Ферстаппен Хэмилтону на голову сел, в буквальном смысле слова. Просто поставил колесо своего болида на голову Хэмилтона буквально в прошлом гран-при. И вот этот чемпионат вы не смотрите, братцы. Жалейте теперь об этом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Владислав.
Владислав, ну подтвердите, что этот чемпионат действительно яркий и огненный. И противостояние двух пилотов, это, конечно, это два поколения. Одно уходит, второе приходит.
Все это очень, конечно, круто выглядит. А вот по поводу нашей команды. Ну, у нас как-то с автомобилями
где?
Не сложилось.
В формуле?
Не сложилось.
В формуле, да, не сложилось. Зато сложилось в этих VTC, как этот, гонки на выживание, марафоны 24 часа. Наши G-Drive очень хорошо себя ведут.
Слушайте, у нас каждый день гонки на выживание. Вот мы в Москву выезжаем.
Нет. Вы знаете, я должен сказать, что вчера вечером, конечно, много было. Кстати, можно вам сказать, вчера охотились подставщики, по-моему. Я видел, как, ну, такое ощущение. Как вы считаете, институт подстав на дорогах в Москве все еще живет?
Слушайте, ну, как говорят, без лоха и жизнь плоха, но по большей части это все дело отмирает, потому что все-таки есть страховки, есть...
камеры, видеорегистраторы.
Определенные, да, камеры. Да,
ну, здравый смысл есть, у людей. Там,
то еще. Есть воровать стало так сложно, такое ощущение, что работает. Поэтому,
да, ну, есть. Так вот, подстава. Давайте про подставу сейчас я вспомнил. Подставщики. Просто возникло ощущение, я хотел сравнить свои ощущения с вашим, как-то обычно бывает. Но возвращаясь к Формуле-1, все же закончу. Действительно яркий огненный чемпионат, в котором сэр Льюис Хэмилтон показывает себя полнейшим старым волком, который в сражении за свое место, за свою позицию, за свой титул и статус готов уже переходить на всевозможные, ну, то есть принимать решения, связанные уже где-то с подлостью, где-то неспортивные, чего, конечно, нельзя делать. Вот это всегда портит карьеру, это всегда портит, ибо, как говорил товарищ Броневой, в последнюю очередь человек запоминает то, что было в конце разговора. И вот если вот так заканчивать карьеру, так вот это и запомнится. Надо бы отчалить раньше, либо не сражаться так отчаянно, уважаемый сэр Льюис Хэмилтон. Но, тем не менее, сражается так некрасиво. И видно, как нужна ему эта победа, чтобы он сражается с каким-то виртуальным Шумахером, может быть, в своей голове, уже за место в истории. Но неважно. Сам чемпионат красивый, ребят, красивый. Много всего было. И столкновения, и вылеты, и драма. И вот сейчас это все приезжает к нам. Но неужели мы здесь, в Москве, можем это пропустить? Конечно, можем, потому что гонка будет в Сочи, а вовсе не в Москве. 23-26 сентября будет работать парк аттракционов. Я, опять же, польстился, и меня приманил заголовок. Я увидел слово «развлечение» и «Сочи», и подумал, вот это хорошая новость. Вот это для утра понедельника, для нас. Новость следующая. Развлечений в дни Гран-при в Сочи станет больше. Да, ну и дальше уже я не смог отсюда выбраться. С 23 по 26 сентября, это и есть как раз тот самый гоночный уикенд, когда пройдет Гран-при России, Гран-при Сочи, давайте называть это своими именами, есть, как бы, ну хорошо, Сочи. Парк аттракционов расположен напротив главной трибуны Сочи автодрома. Хороший парк. Ой, детишков оттуда не вытащишь. Вот как только попадают, ну, все. Для владельцев билетов будет открыт каждый день с 9 до 19.00. Каждый обладатель билета на Гран-при России может принять участие в виртуальном заезде за рулем автомобиля Формулы-1. Просто поезжайте к себе домой, включайте плойку свою, PlayStation или что там у вас, Xbox, ставьте симулятор гоночный F1 и чувствуйте. Но такой же симулятор вам поставят там, в Сочи парке. Попробовать свои силы в роли механика команды можно на площадке Pit Stop Challenge. 6 команд из 6 болельщиков будут соревноваться друг с другом также на переноску смеси бетона на стройке. Нет, нет, вы только колеса будете менять. Хотя, может быть. А что это, говорят восторженные у вас зрители, за аттракцион такой? Мы носим мешки с бетоном из грузовика на стройплощадку. А им говорят, это нормально, нормально. Все так, все в Формуле-1, все так начинают. Продолжайте носить, давайте. Вы там построже с ними, с местными, потому что, честно говоря, с ними не забалуешь. Так что смотрите. Сувениром на память о Гран-при России станет фотография с гигантским гоночным шлемом. Благодаря аттракциону, дополненной реальностью, у вас будет возможность оказаться в одном кадре с любимым пилотом Формулы-1. Айртон Сена, Айртон Сена. Нужно так говорить, про себя загадывать. Айртон Сена, и с ним оказаться. Поддержать гонщиков с трибуны можно в атрибутике команды Формулы-1. Точки продаж с аксессуарами, одежды, ну и так далее. И что-то еще, наверное, нужно было бы поискать про билеты, сколько они теперь стоят, но я не буду, все. Потому что это не та тема, в которой нужно очень долго, прям по-настоящему долго нам с вами бултыхаться. Но тем не менее, это большое зрелище, красивое зрелище. Ни разу не попадал в Сочи на это зрелище, честно признаюсь. Приглашения каждый год почти поступали, но я просто очень люблю людей. Я жить не могу без того, чтобы вот так вот вдруг не вклиниться в толпу, где тебе все по ногам ходят, катавасия, все. И поэтому я по телеку смотрел все время. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Александр. Вы знаете, на один единственный раз я был там, самый первый.
Это еще тогда, когда Хэмилтону Владимир Владимирович вручал за первое место медальку. Правильно? Нет, видите, осадки как делают что? Вот они на что влияют осадки? Осадки влияют на все, даже на телефонную связь. Перезвоните. А я пока, я вспомнил, что я хотел еще сделать красиво. Сочи. Посмотреть погоду, что там будет. Потому что сейчас... Безусловно, к своим небольшим, но очень современным радиоприемникам приникли представители всех команд, участниц Формулы-1, и ждут правильной информации. Они сейчас думают, вот сейчас он скажет, сейчас скажет, какую резину нам обувать, вот в какой резине на квалификацию выходить, а какую уже на гонку. Сейчас он скажет. И я скажу, други, что ожидает нас, вас, в гоночный уикенд. Итак, сегодня в Сочи 24 градуса выше нуля. Вот буквально сейчас уже вы можете ненавидеть все, что связано с этим местом. 24 градуса. Ночью, правда, похолодает до 19. Вот. А завтра 25 выше ноля. Правда, в среду опять прохладно, плюс 20. В четверг и вовсе зима, 18. И в пятницу 18. Начиная с пятницы, 24-е, вот уже начинается мероприятие на Сочи автодром, там плюс 18. Потом суббота, квалификация, день квалификации, плюс 20 и дожди. Но дожди с переменной облачностью, товарищи команды спортивные. Поэтому можно ставить промежуточную резину. Чисто на дождевой потеряем секунды с вами. Нет. А в воскресенье можно и вообще на сликах идти. Потому что там плюс 20 и без осадков. 26 сентября. Вот такая погода ожидает вас, уважаемые маленькие любители большой формулы. Доброе утро. Да, слушаю, да, здравствуйте.
Да, не договорил, хотя не
давайте, знаю, вот теперь связь хорошая.
Смотрите, да. Первый раз я там был, когда прям папа приезжал. Самый первый раз, да? И
да.
Сына водил. Ну, конечно, не очень понравилось, потому что вот советую... Вот, главное, чтобы никто из шишек не приехал, потому что иначе
будет сложно.
Перекроют, закроют,
будет сложно. Сложно. Да.
Да, вот я говорю, первый раз это тройной кордон, это ДТП, неважно. Вот. Хотел вот что сказать. На самом деле, вот у меня ребенку тоже это не очень нравилось. До того момента, пока я не стал сюда ездить, в Новопетровское, ну, знаете, где у нас на Новой Риге, да?
Москва Рейсвей, конечно, знаю, я позавчера там был. Буквально.
Вот, и знаете, вот да. Однажды я его привез, в том году привез, не знаю, что были за соревнования, но там вот не Формула-1, естественно, но тоже такие вот машинки-то. И там офигенное шоу было перед, извините за такое слово, но перед вот гонками всеми,
да.
И во время гонок, то есть там компании, там BMW, Audi,
да.
Поставили свои такие, как вагоны.
Да.
И знаете, что привлекло? Там можно было сдать на правила, ну, на ПДД, то есть на компьютере там
да.
Ставил, не помню, то ли Валю, то ли...
Привиться, ну, можно, я думаю, сейчас будет обязательно где-нибудь.
А ему очень сильно понравилась компания BMW, вот до сих пор,
да.
Помню, поставил такой шатер, и там учили оказанию первой медицинской помощи медицинской. При авариях.
Вот.
Ребята, и мы там, я не думал, что я там с сыном зависну... На полдня. Я реально там завис на полдня.
Вот. Ну, то есть деткам все эти мастер-классы всевозможные, все очень нравятся, когда ты чувствуешь себя большим специалистом каким-то.
Да, а сама гонка, ну, скажу честно, там, ну, что ему, что мне, ну, я как-то спокойно к этому отношусь, но они вот сидишь на трибуне, они пролетели, ну, рев свист. А вот именно вот, понимаете, если мы научимся, россияне, вот делать именно шоу из вот таких вот вещей, то я думаю, что ждет
все
нас
будет.
Успех.
Все будет, конечно, спасибо большое. Конечно, все будет, обязательно. А там действительно большое шоу планируется. Так, все, про Сочи я, по-моему, расстроил вас, правильно? Все, 24 сегодня, завтра 25. Одно успокаивает, что все время как-то будут идти дожди. Про сегодня тоже, про погоду вроде бы сказал, правильно? Максимально плюс 7 у нас сегодня. И очень хорошая влажность. Влажность потрясающая. То есть кожа не пересыхает. 90% влажность сегодня. Потому что все время дожди. Рекордный день сегодня с точки зрения осадков. Давление чуть-чуть пониженное. Световой день уже почти 12,5 часов. Таким образом, мы уверенно стремимся... К солнцестоянию, правильно? Нет, к равноденствию. Во, равноденствие. Солнцестояние такое. К равноденствию, когда и день, и ночь будут равными. 12 часов 25 минут световой день. Восход в 6:10. Вот сейчас посмотрите на улицу. Солнце уже 20 минут шпарит изо всех сил, старается для нас. Видите как? 20 минут фигачит, не покладая рук, сжигая гелий, все там пережигая к чертовой бабушке. Хотя бы какой-то эффектик был бы от этого. На улице мрак. 18:35, его работа, солнышко, уже сегодня закончится. Зато магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс 0. В общем-то, позагорать не удастся. Давайте перейдем теперь уже к автомобилям. Есть информация для кого? Для оптимистов. Ну, в смысле, для тех, кто любит считать деньги. Мы посчитаем наши деньги за последние 10 лет. Как изменилась наша платежеспособность в том смысле... Ну, в смысле стоимости автомобильной. Ну и вообще еще есть важная информация. Давайте. Все будет.
Моторы.
6:34. Моторы мы продолжаем. Красивое, хорошее. Сейчас я хочу найти. Есть у нас видео подтверждение какой-то этой красивой и хорошей новости? Нет? Здесь только танцы, что ли? Сейчас посмотрим. 39. Ну, это старое совсем, елки. Это очень старое видео. Ну ладно, покажу вам, какое есть. Хотя на самом деле, конечно, нужно показывать танец этих самых роботов Boston Dynamics. Здесь просто гимнастические упражнения. И, вот он прыгнул. И сальто теперь. Нет, все? Это все? Да. Давай, прыжок. Раз. Но это человекоподобного робота вы смотрите. Вы спрашиваете, а где это я сейчас все смотрю? А вы это все смотрите в нашем стриме. Ибо в Ютубе есть представительство радио «Говорит Москва». Телеграм-канал так и называется. «Говорит Москва». Сюда заходите. И здесь уже полностью все программы отсматриваете. В частности, и моторы тоже. Потом в архиве можно посмотреть понравившиеся выпуски. Так, секунду. Я хочу, чтобы танцующий робот... Вот, танцующий. Пусть мы что-то приятное будем смотреть. Давайте с вами. Пусть мы что-нибудь такое забавное. Сейчас я поставлю. Вот, забавненькое, что-то хорошее. Так, пошел, пошел, дорогой мой. Все, дорогой, все, все, пошел. Итак, о чем речь? Речь о том, что, ну, вы знаете, безусловно, компанию Boston Dynamics, которая занимается тем, что пытается опровергнуть природное утверждение об эволюционном развитии существ на планете. Нет, эти ребята говорят о том, что все должно быть по-другому. А есть, может быть, здесь даже какая-то... Да, конечно, это же под музычку можно делать. Смотрите. Вот так вот. Кстати, этой пилюлечкой могло бы быть. Концерн Hyundai Motor Group представил первого сервисного робота Factory Safety Service Robot. Ну, то есть это, по сути, робот службы безопасности. И он сейчас появится. Вот он! Вот эта желтая холера, видите? С такой шеей, которую венчает рука. Ну, манипулятор. Она этим манипулятором может как ртом что-то брать. Вот этот желтенький... Страшноватенький робот. Страшноватенький в своей резкости, отточенности действий, движений и какой-то безупречной неотвратимостью страшный он. Он как бы он все делает так неотвратимо, что ты понимаешь, черт, они во всем лучше нас. Да, и робот, вы знаете, что недавно концерн Hyundai Motor Group приобрел полностью всю компанию Boston Dynamics со всеми этими роботами, вот этими забавными парнями. И первый робот уже приступил к работе. Предназначен для обеспечения безопасности промышленных объектов. Пилотный проект марка запустила на заводе Kia в Южной Корее. То есть на себе не захотели. Прям решили на Kia пока опробовать эту всю историю. Четвероногая машина является ничем иным, как роботом Spot от Boston Dynamics. Оснащен множеством датчиков, камер, технологий искусственного интеллекта и будет в автоматическом режиме патрулировать предприятие. Оснащен автономной навигацией, системой, ну, нейросети, искусственный интеллект, технологии дистанционного управления с помощью защитного... Вот, а теперь еще немного... Сольник. Вот это он и есть, вот этот желтенький собачонок, робот-охранник на заводе. Что будет делать с нарушителем? Ну а что бы сделал пес большой охраной с нарушителем? Я думаю, то же самое. Встроенный тепловизор, трехмерный лидар, система машинного зрения. Робот может определять людей с помощью защитного веб-протокола, защищенного. Благодаря встроенному вот этому тепловизору определяет даже в темноте, автоматически измеряет температуру в помещении, распознает опасные ситуации, передает сигнал тревоги на общий пульт. Персонал с помощью робота может наблюдать за происходящим в промышленных зонах. При необходимости могут переключиться на ручное управление и испытать удовольствие от того, что сами пресекают правонарушение какое-нибудь. Другой особенностью умной машины... Давайте еще раз, вот еще раз посмотрите. Другой особенностью умной машины является способность проникать в узкие пространства, а также определять слепые зоны, которые трудно увидеть человеческим глазом. Сначала он будет это делать автономно, в ночное время суток на заводе Kia в Южной Корее. Специалисты проверят эффективность четвероногого робота в условиях крупного завода. Если эксперимент будет признан успешным, то сервисную группу роботов могут пополнить и другие машины. То есть вот эти вот чувачки двуногие, прямоходящие. Не только эта желтая холера, но и все остальные тоже могут поступить на работу. Прямо сейчас на экранах своих телефонов, телевизоров и компьютеров вы видите будущих сотрудников Hyundai Motor Group. Но в какой момент уже страшно становится, скажите мне, товарищи. Вот сейчас вы смотрите на это, потом вы читаете это. В какой момент уже станет вот так действительно страшновато, что, что захочется что-то с этим сделать? Ну, чем-то напоганить ему. Кстати, сейчас, секундочку, вот еще один ролик забавный у меня есть, буду показывать вам его. Это про то, как эволюционировали эти штуковины, из чего они росли, как их тренировали, вот они все поднимают. Вот смотрите, какая тоже забавная штука. Он пытается поднять, а ему клюшкой хоккейной прямо мешают. Смотри, вот подошел человек, мешок кожаный, выбивает коробку и дальше ее отодвигает. Он идет за ней сам. Это он автономно все делает. Ну, то есть сам принимает решение. У него задача: возьми коробку и отнеси. И человек выбивает ее, эту коробку. Он подходит спокойно за ней. А вот что умеет делать эта четвероногая холера, которая уже сейчас охраняет заводы. Вот он в посудомойку складывает грязную посуду. Из раковины берет манипулятором и складывает в посудомойку. А вот мусор стоит, к примеру, баночка пустая из-под напитка. Он ее берет и в ведро бросает. При этом определяя сам, сам определяет, что нужно сделать. У него задача, нужно почистить. Вот трубой ударили робота, завалили его, упал. Да, бедолага. Они однажды нам потом ответят за все эти испытания. Однажды потом эти роботы, знаете, вернут себе свое. Я не столько сейчас о Boston Dynamics, сколько о том, что разделились как бы на два лагеря резко комментарии. Вот есть видосик, я его зимой еще как только от Яндекса получил, про Яндекс.Такси, про беспилотники. Вот я думаю, что мы уже много раз говорили о беспилотных технологиях, о Яндекс, в частности, технологиях беспилотного такси. И продолжают сыпаться комментарии сюда. Вот, как-то страшновато, скоро сказка станет былью, круто, еще сложные моменты показали подробно и так далее. И дальше. Кто отвечать будет за пассажира? Они не нужны, сколько лидар стоит. Потом, как круто, наконец, останусь один на один с такси, без вот этих таксистов, хамов, там еще что-то. А я что, рвусь в такси работать? Я там, вот пишет человек, я и так понимаю, что там страшно представить, сколько людей в будущем останется без работы и так далее. Так вот, когда мы с вами только начинали говорить об этих технологиях, а я уже много лет назад об этом начинал говорить, все время это воспринималось как записки какого-то футуролога. То есть как будто как рассказы про будущее из разряда романов Рэя Брэдбери, может быть, Герберта Уэллса. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Сергеев.
А сейчас они уже, Сергей, они уже ходят и патрулируют завод, эти робособачки. Ну дальше-то что будет? Что дальше?
Слушайте. А дальше смотрите, как интересно может случиться. Можно вот этих вот роботов, которые там человек подобный, посадить за руль такси, и тогда вообще будет клево, можно реально смотреть разборки роботов там, если даже два такси.
Не нужно, там, я думаю, что перед теперь...
Перед человеком будет клево, будет...
Смотрите, смотреть. Я думаю, что теперь, ведь эти же роботы, они в свободной продаже есть, нужно просто теперь грабителям... Грабителям нужно обзавестись также такими же роботами.
Как, не стыдно такие
вещи. Вот, и они тоже должны будут подослать своего такого же туда, своего подослать, и он будет либо отвлекать, либо прикинется охранником и...
Не, ну он сможет хотя бы его обезвредить достойно.
Да, нет, а этот настоящий охранник к нему подойдет. Короче, и говорит, я должен проверить твой идентификационный номер. А этот ему говорит, сейчас, подожди, я тебе его покажу. Током его бьет. Это сегодня, сейчас происходит в Корее, вы можете это понять, что это не фантазия?
Вообще... который. Согласен, все, ну, мы живем в этом, ну, не знаю.
И что дальше?
Может, что-то еще более серьезное увидим. Как бы не было из фильмов вот этих вот про Терминатора, чего плохого.
Естественно, я просто думаю, вот...
Они нам ответку могут кинуть.
Насколько, насколько, вот как вы считаете, насколько эффектнее вот такая штуковина была бы где-нибудь в Пятерочке? Вот ты заходишь, а оно у кассы сидит, хвостом виляет электронным. Вместо вот этих, вместо грузных, грузных мужчин в возрасте, которые там ходят в черных.
А у этой штуки сколько камер, у нее зрение это какое-то.
Конечно, конечно. Вообще нужно сказать, что про зрение это отдельная тема, потому что когда Маска спросили, как, по его мнению, должен выглядеть суперчеловек, вот лучшая суперспособность, это была не способность быть невидимым, это не была способность летать там, или стрелять лазерами из глаз, это была способность именно суперзрение иметь. То есть когда ты можешь одинаково хорошо рассмотреть что-то в макромасштабе и в микромасштабе, и зуммировать, и видеть так же хорошо, что оно находится от тебя в 2 километрах, и с той же интенсивностью видеть, что оно находится в 2 миллиметрах перед тобой, то есть в макрорежиме. Вот это и есть суперспособность суперчеловека. Потому что ты все время все четко понимаешь, что тебя окружает. Так вот, это прозрение. Я думаю, насколько эти штуковины выглядели бы гармонично в наших Dixie и Пятерочках вместо нынешних охранников. Ну, сразу понимаю, что ни шоколадку, ни масло не моги украсть отсюда. Здесь невозможно. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Павел, сначала по движению. Въезд по М4, пробка 2 километра. Ну вот сейчас вроде через Прудище срезал и сэкономил на этом 5 минут.
Не говорите, вот, а не говорите, как вы срезаете. Вы что, через Прудище? Все, сейчас все попрутся через Прудище. Ну что же вы
сами? Так я уже проехал.
А, ну это понятно, ладно. Есть такое дело, причем непонятно вот. Из-за чего по М4 плохо. Там дорожные работы какие-то и все.
Нет, больше дорожные ничего. Работы это на 3 года. Нам тут развязку начали строить, ну, поэтому да. Это на 3 года теперь развлекуха.
Но вы же счастливы, вы радуетесь.
Ой.
Но...
А уж я как счастлив.
Вот, говорите так, чтобы была слышна улыбка. Вот так вот и говорите.
На наборники и радуемся.
Вот, вот так, нужно говорить, вот. Да, как
будто вы все время. По поводу вот этого самого автопилотирования,
да,
и прочего.
Да, да, ну вообще роботов.
Как незаметно. Не... А ведь, вот смотрите, вот вы говорите про этого самого автопилота в такси, да?
Да.
А ведь уже слетал автопилот в космос. Ведь сейчас слетал. Этот самый Q-Dragon, там же 4 были пассажира.
Нет, я...
Беспилота летали.
Вы знаете про беспилота? Вы знаете, что Буран наш тоже, он летал беспилотником, и сам принимал решение.
Он летал без пилота, без пассажиров.
Да, без пассажиров.
А ведь это вообще с пассажирами.
С пассажирами.
4 пассажира.
Да. 4 пассажира.
Полетели.
Абсолютно железно. Вы знаете, я ночью еду, сегодня ночью возвращаюсь. Возвращаюсь я с работы, и... Думаю, это так только было у шведов, что шведский автомобиль с его системой удержания в полосе в дождь, если дождь тем более идет в темное время суток, не видит разметки. Ну, то есть не настолько хорошее у него зрение, что он видит разметку, и у него система удержания в полосе не активируется. У шведского автомобиля. Я подумал. А у корейского автомобиля как с этим дела обстоят? Потому что ночью уже шел дождь. Это не специально для вас сейчас, хляби разверзлись, не надо себе льстить, нет. Это продолжается всю ночь на улице, поэтому я уже в этот дождь 2-3 раза попадал сегодня. Так вот, идет дождь, я проверяю систему интеллектуального пилотирования корейского автомобиля. Это Hyundai Tucson, новое поколение. Классный автомобиль с несколькими эргономическими вопросами, ну, у меня лично к нему, но это личное мое. А в остальном, в том, чего мы ждем от нового автомобиля, технологичного автомобиля, в нем все есть, и даже чуть больше, есть какие-то неожиданные моменты. Но об этом еще придет время поговорить. Сейчас конкретно о пилотировании. И у корейцев тоже, оказывается, эта штуковина не работает. То есть это общая тема, потому что изображение недостаточно контрастное, насколько я понимаю, для камер, чтобы они видели разметку на фоне всего блестящего. Блестящий темный асфальт мокрый, блестящая разметка мокрая, и в результате электроника не очень понимает, что там с разметкой, и не берет на себя такую задачу пилотировать. Я это понял. Потом удивился тому, что в Hyundai дублирующие системы удержания в полосе и контроль рядности. То есть одна система не дает автомобилю просто выпасть из полосы, но он в полосе продолжает гулять от разметки к разметке. Но всегда остается в полосе. И есть ассистент движения по полосам, то есть контроль рядности. Это когда он заменяет водителя. Он держит автомобиль четко внутри полосы, входит в повороты аккуратно. То есть выполняет именно тонкое руление и точное руление автомобиля. Так вот, вот эта система не работала. А удержание в полосе, чтобы я не выпал из разметки, все равно продолжает работать. И я вот, проводя эти эксперименты, пустая дорога, час ночи, все вот это едешь, классно, там держит, здесь не держит. Поймал себя на мысли, что если бы вот сейчас вдруг рядом со мной оказался человек даже не из какого-то дремучего прошлого, от царя Гороха, а буквально, ну 15 лет, 10 лет назад. Ну, 10 лет назад уже, может быть, вот взять... 30 лет назад, человек, 30 лет назад, это всего лишь 90-е годы, 90-е. Уже люди с мобилами с какими-то начинали ходить, там золотые цепи все. И посадить его рядом со мной, он бы подумал, что я сошел с ума, пытаясь чего-то добиться похожего от автомобиля. Чтобы он сам рулил, сам выбирал скорость. Адаптивный круиз-контроль, кстати, работает и в дождь, и как угодно, все у него хорошо. Вот. И прошло времени-то по автомобильным меркам совсем чуть-чуть. А концепция управления автомобилем уже радикально изменилась. Я уже не понимаю автомобиль, я думаю про него что-то нехорошее, если он, ну, как минимум, я не могу передоверить ему руление, если он не умеет хотя бы просто в полосе себя держать. Ладно, не входи в повороты там резкие, но держи себя. Если у него нет системы автоматического торможения, если он сам не предупредит мамочку с коляской сзади, когда я сдаю назад, она в темное время суток на парковке, а там мамочка вдруг появляется, выезжает из соседнего автомобиля резко. И если мой автомобиль сам не остановится перед ней, я этого уже не пойму. Я реально не пойму. И в какой-то момент вдруг стало немножечко не страшно, но любопытно. А еще через 15 лет. Мне кажется, что еще через 15 лет гораздо радикальнее будет отличаться принцип и процесс управления автомобилем, чем то, что увидел бы сейчас человек из 90-х у нас. Вот мы еще близко к тем реликтовым атавизмам автомобилизма, таким как жать педаль газа, тормоза, сцепление, крутить рулем, следить за скоростью по спидометру, принимать решения самостоятельно. Вот мы близко еще к этому. А через 15 лет что будет? Здесь, конечно, нужны были бы футурологи, но это уже отдельная тема. Я еще раз напомню. Сервисный робот Hyundai, Spot. Hyundai он называется, потому что компания Hyundai. Многие, я думаю, думали, но вместо того, чтобы думать, Hyundai просто сделали. Они взяли и купили Boston Dynamics, компанию полностью всю. Они говорят, вот это что у вас? Они, Boston Dynamics говорит, робот. Они говорят, хорошо, берем. А это? Они говорят, это швабра у нас. Швабра просто. Они говорят, роботизированная? Да нет, просто швабра, древко из дерева, вон кусок тряпки. Все равно берем, давайте берем. То есть взяли с потрохами, купили полностью всю компанию. И теперь роботы Boston Dynamics, Spot, те самые четвероногие, забавные, страшненькие собаки без головы, патрулируют территорию завода. Просто охраняют ее, смотрят, что там, все нормально лежит. Все ли на своих местах?
Моторы.
Научите каршеринг включать фары, El Roadstar пишет. Вы знаете, что я думаю? Я думаю, что в отличие от нас с вами... И от всех описываемых до этого процессов, когда небывалое становится реальностью, вот там, вопреки, может быть, технологическим вопросам, каким-то еще чему-то, в каршеринге, если бы была задача у оператора решить все вопросы, которые нам кажутся действительно важными, резонансными в каршеринге, а именно... Бесконечное нарушение правил дорожного движения водителями каршеринга, потому что они думают, что если это не его автомобиль, то, в общем-то, и ответственность тоже не его. Я думаю, это главная проблема для каршеринга. Вот существующих на сегодняшний день технологий и телематики для автомобильной промышленности достаточно, чтобы привести, принудить, также у нас принуждение к миру, принудить... каждого пользователя каршеринговых автомобилей к порядку можно. То есть технических решений для того, чтобы выдавать щелчок по носу каждый раз, когда этот чувак шаг вправо, шаг влево делает, сидящий за рулем. Технических решений для этого достаточно, я считаю. Они есть. Вплоть до того, чтобы глушить автомобиль дистанционно, сообщать в режиме реального времени, я не знаю, счет штрафов, сколько ты наехал. То есть ты проезжаешь, заканчиваешь сессию, да, арендную, а тебе говорят: поздравляем, сегодня стоимость вашей поездки по счетчику 857 рублей и еще 3500 штрафов вы накатали. Штрафов фактических от ГИБДД и наших внутренних за то, что 3500 от ГИБДД, еще 1500 наших внутренних. Итого счет вашей поездки 6000, столько-то, столько-то. Есть такие возможности технические. И сейчас этого не происходит, я абсолютно уверен. Только потому, что каршеринговые компании стараются изо всех сил воспользоваться ситуацией. Какой ситуацией? Ситуация на автомобильном рынке. Ситуация с нехваткой автомобилей, с тем, что люди не знают, что делать, отказываются от продажи своих автомобилей, или, продав автомобиль, походив пешком чуть-чуть, вдруг понимают, что им нужен новый автомобиль, а его цена уже сильно выросла. И каршеринг становится очень серьезной альтернативой автовладению сейчас. И в этой связи нужно нарабатывать клиентскую базу, а не думать о безопасности и о репутации своих компаний. И поэтому... Ну, как воровство на пожаре. Для кого-то горе, а для нас, ну, что, нормально. Вот. И поэтому к ногтю или к порядку никого не призывают в каршеринге. Нет. Мы не слышим эти голоса в конце сессии. Вы накатали столько-то штрафов. Хотя, еще раз, технически ограничений у каршеринговых автомобилей крайне мало. Таких ограничений, которые действительно могли бы помешать контролировать в режиме реального времени то, что делает водитель. Поэтому, когда сейчас вы видите отвязное поведение каршеринга, вы совершенно четко должны понимать, что там внутри может быть кто угодно. Как обезьяна с гранатой. Все дело в том, что коридоры возможностей для этой обезьяны с гранатой определяет компания, предоставляющая автомобиль. И вот если он это делает, если он считает это возможным и выполняет это, значит, ему это позволено. Вот и все. Вот эта история с каршерингом. Это как раз уникальный случай, когда можно полнейший порядок навести. И мы видим, что его не наводят, и мы знаем, почему это происходит. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман,
да.
Доброе утро. На самом деле, вот очень болевую точку, так сказать, вы сейчас озвучиваете. На самом деле, самая страшная категория водителей – это реально каршеринги. Это таксисты на дешевых, в дешевых сегментах. Вот, и это маршрутки. То есть, самые вот представители приезжих, так сказать, вот этой категории, приезжие в основном, не буду говорить национальность.
Ну всякие, страны. Давайте так, не приезжие, а наш. Наш парень, который, ну, в смысле, он не злобный. Он просто 18, там, 19-20-летний, без опыта. Вот он, когда садится, он ведь тоже очень опасный. Очень опасный.
Согласен, да, молодежь тоже. Но, знаете, все-таки, вот кто уже в Москве давно, уже несколько лет, они все-таки так или иначе принимают правила езды московские, пробочные, спокойные, уважительные в основной своей массе. А вот все-таки приезжий контингент, это, конечно, жуткий.
Ну, я так... Спасибо большое. Думал и не хотел, чтобы мы скатывались в обсуждение самих пилотов, потому что, еще раз, пилоты должны быть какими угодно, ведь это же, в конце концов, люди, а все люди разные. У них технически должна быть возможность быть только хорошим и не быть плохим. Вот в чем дело. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте,
да.
Роман.
Да.
Я вот все-таки ваши вот эти надежды на какие-то вот современные, там, вы сказали, анахронизм.
Да.
На самом деле не анахронизм. На этом весь автомобилизм держаться и будет держаться на консерватизме. Ведь взять такую сферу вот интересную, перевозок, мало ее кто знает. Например, тракинг американский. Самые лучшие грузовые автомобили, тягачи, это абсолютно механизированные ручные автомобили на ручных коробках, даже не синхронных. То есть автомат – это самый дешевый.
Нет, я согласен. Вы исходите из того, что инженерная школа и инженерные решения – самые главные. Но ведь мы живем в эпоху…
Это не инженерные решения. Нет, даже консервативные. Есть гораздо более прогрессивные инженерные решения, но они намеренно держатся именно в консервации.
Это я понял, потому что так оно надежнее. так оно надежнее. Потому что, естественно, чем сложнее система, тем выше и вероятность ошибки, проблемы. Так надежнее действительно. И наши союзы тоже. Вот мы сейчас в космос летаем. Там вот у нас хорошие космические аппараты. Большие, огромные, железные шары. И все у них надежно. Калашников наш надежный тоже. То есть простые, надежные технические системы. Я не случайно говорю о надежности. Надежные, простые технические решения, системы. Но только мы живем во время, когда техническая надежность, она не просто помогает, она мешает. Во-первых, принципы запланированного старения. Во-вторых, потребление. Вы должны постоянно потреблять. Не нужны сейчас надежные системы человечества. А в-третьих, есть еще одна история, которая говорит о том, что роботизированное движение...
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 20 сентября. Чего-то 27 градусов выжинали сегодня максимально в Москве. Вот и живите теперь с этим как хотите. И будут дожди, и будет вот такое вот. Ну, может, чуть посветлее будет. А может, и не будет чуть посветлее. Может, мы недостойны. И тогда мы обязаны искриться энергией изнутри, правильно? Если снаружи ее мало. И сейчас займемся этим. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе.
Алексей, Брошев, да. Алексей, приветствую вас. Смотрите,
вчера у нас были выборы, да?
И позавчера. Вот... Да.
На улице Судакова, там колись. Ну, они поставили КамАЗ. Короче, ну, эти фишки такие пластмассовые.
Так.
Так вот, днем этот КамАЗ умудрился на всей скорости влететь каршеринг. Угу. Врезался в этот КамАЗ,
да.
Стоячий. Снесся пол борта, ну, перед.
Да.
И КамАЗ бедный, да, на рейке продвинулся метра на три. Вот так стоял.
То есть хороший удар был, да.
На газон, да. Ну, представляете, народ сегодня так смотрит. А там и разогнаться, там просто доска, ну, метров 300, ну, 350. Я не знаю, с какой скоростью летел. Ну, конечно, приехала ГАИ, там полиция и так далее. Вот видите, как они катаются, гоняются.
Вон, да. И все это мы должны сказать, вот как задорно у нас проходили выборы. Мы должны как-то приурочить это все равно, раз уже прозвучало. Вот как это сказать, вот как интересно было на прошедших выборах, а вы почему-то решили все пропустить, ибо зачем-то отправились на дачи на свои. И я знаю, что вы туда отправлялись. Мы в субботу туда-обратно гоняли. Да. Да. И видели пробки на Новой Риге. Но это точно были не избиратели. Ну, в смысле, это были избиратели, но они презрели свой святой долг. Вот я и говорю, конечно. Ну ладно, давайте. Это к вопросу искриться изнутри. Сейчас я вас этому научу при помощи пилюли нашей традиционной. Слушатель, наша слушательница, здравствуйте, доброе утро, приветствую, Хантер 69-й, Александр Первый с нами, Сергей Волк, Исидор и Аркадий Волдер. Здесь Буденовец, Игорь Захаров, Галина, Денис Чумичев, Котовод и я тоже с нами, Евгений 7708, Эл Родстар, Денис. ...386-й тоже здесь знакомый электрик, Сергей Чеховский, сталкер и просто Александр. С нами, кто здесь? Самсон Самсонов, я вижу, Сергей и миллиард повторочек каких-то. В любом случае, рад вас видеть. Лучшие люди планеты, все в нашем бот-мессенджере. Но нет, надеюсь, что еще не все. Пока еще не все. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Говорит МСК-бот.
any man can get ya. Me not care if you have good credit. You better can't angle the thing when me send it. But I talk me, me cocky time rebel. And I just any man can get ya. Me not care if you have good credit. You better can't angle the
thing. Mueve ese boom boom tam tam. Mueve ese boom boom tam tam tam. Mueve ese boom boom tam tam. Mueve ese boom boom tam tam tam. Mueve ese boom boom. Ese boom boom. Ese boom 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 boom.
А вот и новые люди. Бензяк здесь, Павел, деревенский парень. Доброе утро, приветствую, Александр Евгеньевич. Просто Игорь и Дельфин 67-й. Олег Мохов тоже здесь. Говорит МСК бот, бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Это наш телеграм-канал. Здесь вы читаете нас. Заходите и читайте. Ну все уже, можно продолжать.
Моторы.
Нужно даже продолжать. 7373948, напомню, это телефон прямого эфира. Для связи используйте его, потому что телефон, как ни крути, у нас все же главное средство связи, оперативный и вербальный. Дорожные работы, проведение работ с заменой конструкции деформационных швов на путепроводе Новокаширское. Закончится 1 октября 2359. Октября, вероятно, этого года. Это я про ремонт на пересечении Московской кольцевой и М4. Там сегодня тяжело. Еще сложно Симферополь-Варшавка въезжает по Варшавскому шоссе. Прямо перед Москвой ДТП. И уже между Липецкой улицей и Варшавкой внутренний МКАД стоит очень сильно. Железнодорожный ДТП теперь уже в городе. На всякий случай, там какая-то акция. Сегодня, чтобы вот, называется, ты не пройдешь. Да и не проедешь тоже. Та же история в Балашихе, рядом. Поднимаемся чуть севернее, Горьковка. И весь город стоит в хлам, потому что сначала у объездного шоссе ДТП, потом дорожные работы. Щелковское шоссе примерно та же история. На Ярославке сегодня случилось что-то в Мытищах, уже после Королева, из-за чего движение по Ярославке стоит почти что от Тарасовки. Но там держитесь вообще. Енисейское возведение эстакады в этом районе держит Ярославку от Московской кольцевой в хлам. Там пробка очень плотная. Третье кольцо в районе Нижней Масловки. Вот прямо на изломе, где с Нижней Масловки поворачивается уже к Ленинградке, по третьему кольцу внешняя сторона, там ДТП. И из-за этого тоже вопросы с движением. Авария что-то здесь какое-то... Ну, в общем, авария. Указана авария, и все. Также от Лефортовского тоннеля через Спартаковскую, вот сюда, Русаковскую эстакаду, стоит третье транспортное кольцо, внешнее, кольцо внешняя сторона. И Ленинградочка сегодня, М10, особо отвратительная. Почти что от Зеленограда. Одна большая сплошная пробка вдоль всех Шереметьево, Химок и всего, и так до Москвы. В целом же, пока Яндекс позитивно настроен, думает, что происходящее тянет примерно на 2 балла.
Моторы.
Ох ты, бог ты мой!
Что за тачка? Что за тачка?
Здесь что за тачка? Так ведь не... Ведь какая что за тачка? Ведь не сейчас же, нет. Давайте хотя бы краш-тест устроим, а что за тачку оставим на чуть попозже. Давайте, вы не против? Она должна сегодня обязательно быть, что за тачка, и будет обязательно. Но минуток, я думаю, через 10 у меня заготовлен для вас все самое интересное, пакет подарков и всего остального. Но пока рановато. Фальстарт, рановато.
Краш-тест.
Вот это другое дело. Вот это здесь мы завсегда рады. Здесь мы, я, конечно, ну вы знаете, но вы же смотрели, но вы, ну вы видели же, конечно же, в инстаграмах у меня, у Павла Федорова и вообще везде, о том, что мы занимались Нет, это как-то звучит не очень. Но, тем не менее, это... это было нетрадиционно. Хотя бы потому, что мы, вы считаете, что Volkswagen Touareg и Kia Sorento принадлежат к разным классам автомобилей. Но, дескать, это разные классы автомобилей, и между ними пропасть. И поэтому проводить хотя бы какие-нибудь параллели между этими двумя моделями — это все равно, что говорить, будто Земля вращается вокруг Солнца. К тому же она круглая. Ну, это совершеннейшая ахинея. Ведь любой уважающий себя человек знает, что это мир вращается вокруг нас, а Земля, конечно, плоская. Но мы, тем не менее, стали еретиками с Федоровым и занимались именно этим. Мы рассматривали два автомобиля с точки зрения их практичности, функциональности, актуальности с технической точки зрения, мультимедийной точки зрения, ну, то есть, насколько они соответствуют сегодняшним запросам обычного потребителя, комфорта внутри, экономичности динамики и возможностей в тот момент, когда съезжаешь с асфальта на грунт. Вот по всем этим параметрам мы прогнали два кроссовера. Volkswagen Touareg и Kia Sorento. Задача стояла такая. В идеале определить, действительно ли разница, фактическая разница между этими двумя автомобилями. Техническая. Вот разница с точки зрения там, комфорта, ощущений внутри, эксплуатационных качеств. Настолько же велика, как и велика ценовая разница между ними. Потому что по цене между Sorento и Touareg, ну, там, при хорошем раскладе 3 миллиона разница. Ну, от 2 до 3 в зависимости от комплектации. Но если мы возьмем максимально упакованный Sorento и максимально упакованный Touareg, то разница здесь будет 3 миллиона и даже больше, если мы Touareg дооборудуем еще и ассистентами. Но действительно ли между ними такая фактическая гигантская пропасть с точки зрения ощущения от владения? Вот это я хотел бы заодно спросить и вас, владельцы. Но, помимо всего прочего, еще и голосование. Нет, на два варианта. Третьего я сюда не возьму. Нет, третьего, сейчас, секундочку, остановить. Я хочу, чтобы мы голосовали вот так вот, зарубу устроили жесткую. Либо Touareg, либо Sorento. Итак, дано два автомобиля, два кроссовера, примерно схожие с точки зрения габаритов. Они действительно примерно схожи. У обоих у них нет рамы, и поэтому они кроссоверы. Правда, в премии «Внедорожник года», которая отгремела в столице недавно, Touareg значился как полноразмерный кроссовер, а Sorento как среднеразмерный кроссовер. Они попали в разные номинации. Тем не менее, Sorento предлагает семиместное трехрядное исполнение, больший багажник, примерно ту же колесную базу и примерно те же геометрические пропорции, что говорит о том, что их можно сравнивать. И внешне, если на них посмотреть, они тоже схожи. И Touareg мы взяли бензиновый на всякий случай. И Sorento у нас тоже был бензиновый. 3,5 V6, атмосферный, правильный, налоговый, 249 лошадиных сил, сверхналоговые 340 у Touareg, хотя мотор тоже трехлитровый, V6, но уже турбированный. Вот это, пожалуй, самая большая разница между автомобилями, но, как оказалось, не принципиальная. Потому что с точки зрения динамики не так уж эти 340 сил и помогли Touareg очень сильно оторваться от Sorento в разгоне и во времени достижения 100 км в час. Но это отдельная история потом. Пока давайте проголосуем. Сегодня вам кажется, если деньги имеют значение, стоит переплачивать все равно за Touareg. То есть он того стоит, чтобы заплатить за него 6-7 миллионов рублей и получить то, что вы получаете, приобретая его. Все. Вот в ситуации, когда вам нужно было из этих двух выбрать что-то для себя, с учетом, конечно, практичности и с учетом, конечно, того, что деньги имеют для вас значение. Это Volkswagen Touareg. 134-21-35. Все, теперь пошло голосование. Машинка запущена. Давайте. 134-21-35. Touareg. 134-21-36. Не видите смысла переплачивать. Даже имея возможность переплатить, не понимаете зачем. Поэтому Kia Sorento. 134-21-36. 134-21-36. Kia Sorento. 134-21-35. Нет, все равно Touareg. Есть у Touareg что-то такое, что неопровержимо свидетельствует в пользу его приобретения. На самом деле, я могу вам даже подсказать, что у него есть такого. У него действительно есть опции, недоступные в принципе Sorento. К примеру, с точки зрения ходовых параметров, Touareg доступно полноуправляемое шасси, то есть подруливающая задняя ось. Хорошо ли это? Хорошо, это действительно где-то сантиметров на 30-40 уменьшает радиус разворота. Это замерено инструментально. Радиус разворота померили, Touareg при том, что чуть больше и база чуть длиннее, более юркий. Он быстрее крутится и на меньшем пятачке может развернуться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр.
Вы Александр, знаете, но это полноуправляемое шасси будет стоить дополнительных 1600 или 700 владельцу. Угу. Вот стоит эти 30 сантиметров того, чтобы столько заплатить за них?
Никак нет. На самом деле, смотрите, было бы мне 30-35 лет, я бы, наверное, бы все-таки бы Туарег и все, безапелляционно, да, ну, как бы это вот. Вот сейчас вот это вот знаменитое качество, знаменитая вот эта ликвидность, да, знаменитые вот эти неполомки, да, то есть, ну, надежность, да. Оно ушло, оно от ВАГов, оно ушло, господа. Но это вот на самом деле, давайте признаемся. Поэтому, если вот сейчас мне 48, да, я выберу, соответственно, уже корейца. Почему? Потому как, знаете, мне вот эти электронные глюки, шмуки, они мне не нужны. Мне нужна машина, в которую сел и поехал.
Не, вам это тогда вот корейца тоже нельзя брать, потому что он весь напичкан этими электронными штуками.
У меня есть, вы знаете, там, наверное, отмечено. У меня такая машина, да, у меня бездушный чемодан. Я уже с 2001 года на этих машинах катаюсь. Вот. Но суть не в этом. Ушла вот эта вот надежность и ликвидность на вторичном рынке. И когда сейчас вот мне говорят, хочу-ка я на вторичке Туарег взять, у меня есть такие знакомые, я говорю, слушай, ты, говорю, дурак, чтоб, на какой вторичке Туарег? После второго человека, ну, после первого человека уже второй, все, корейца ты возьмешь еще и будет кататься.
Ну, не знаю, да ладно, нет, все, принимается, спасибо большое, все, принимается. А вот мне, пишет Артем Антонов, 35. Я все равно за корейцев. Дальше Родстар, Эль Родстар спрашивает, а Махав не подошел сюда? Нет, Махав бы подошел сюда, конечно. Возможно, сюда разные бы автомобили подошли. Но мы в рамках проекта «Выбор есть» можем сравнивать только две модели. Это во-первых. Во-вторых, Махав как ни крути. Как бы и не пытались его представить в виде кроссовера, тем не менее, это рамный внедорожник, Махав. С другими ходами подвески, с другим комфортом. Это другая целевая аудитория вообще у Махава. Вот. А Соренто все же кроссовер. И Туарег все же кроссовер. Ну, здесь я прекрасно понимаю вас, что вы считаете, вот кто-то написал здесь, вот, Сергей Волк говорит, вообще в голове такой выбор не могу представить. Сергей, но вы попробуйте отойти от всего своего предыдущего жизненного опыта и посмотреть просто глазами Нео, мистер Андерсон. Помните? Нео из «Матрицы». Когда он увидел «Матрицу» на самом деле фактически голенькую, как она выглядела? Это цифры. Это водопад цифр просто. Вообразите себе сравнение Туарега и Соренто с точки зрения цифр. V6, там, правда, турбированный, здесь атмосферный. Коробка, 8-диапазонный автомат. Размеры схожие, электронное оснащение схожее. Размеры багажника, полный багажник, если все разложить в Соренто, 2100 литров, у Туарега 1800. То есть багажничек даже чуть поскромнее. В Туарег 5 человек помещается, в Соренто 7. Выглядит, ну, Соренто, я не могу сказать, что выглядит плохо. Нарисован он предельно интересно, но с точки зрения энергетики самого дизайна. Мультимедийное оснащение абсолютно схоже. Абсолютно схоже. Практичность автомобилей, вы уж меня простите, но Соренто гораздо практичнее, потому что инструментально посчитано. Я Павлу говорю, найди, вот ты сидишь за рулем, сколько мест, куда ты можешь убрать мобильный телефон. Банальная, простая процедура. Вы садитесь в автомобиль и пристраиваете куда-то свой телефон. В Соренто, сидя на водительском месте, у меня 6 ниш, то есть 6 мест, куда я могу положить телефон. 6. Это означает, что после того, как я его пристроил, у меня еще 5 остается мест для чего бы то ни было. В Туареге 2 подстаканника, подлокотник, ниша в подлокотнике, вот этот бардачок, все. Ну, дверные карманы. Я их в Соренто даже не считал, потому что их там тогда получается еще больше. То есть с точки зрения практичности, использования для семьи, там условно зарядки, у Туарега одна или две впереди и одна что-то сзади. Соренто, 3 впереди USB-зарядки, 2 в креслах, водительском и пассажирском, передних креслах, в спинках кресел зарядки. Сзади 2 еще в центральной консоли, тоже зарядочки. Подстаканники в задних дверях, ниши для бутылок в задних дверях. два подстаканника в подлокотнике. Ну, то есть автомобиль для жизни. И для такой жизни, когда предполагается, что в автомобиле всегда будут люди. И во втором ряду, и даже в третьем, и поэтому в третий ряд вынесен отдельный блок климата свой. Они могут включать для себя кондиционер отдельно. У них динамики для громкой связи с водителем, когда водитель с ними с третьим рядом говорит. А, там, опять же, те же подстаканники, все это. То есть автомобиль для жизни... В каждом месте, где бы ты в нем ни сидел, ты все равно испытываешь определенный уровень комфорта, который недоступен в Туареге никому, кроме водителя и частично переднего пассажира. Так что их можно и нужно сравнивать, конечно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да, доброе.
Доброе утро, Борис, всем доброе утро. Ром, некоторое время назад, ну, несколько лет назад, да, была передача, и мы как-то обсуждали, да, тоже немца и корейцев. Я тогда, Ром, был категорически против корейца, да, какой-то был там, не знаю, о чем мы там обсуждали. Ром, да. Сейчас я смотрю в сторону корейца.
И я смотрю. Не знаю, вот... И все смотрятся. Даже роботы, Boston Dynamics ходят и смотрят в сторону корейцев, охраняют их теперь. Видите, все смотрят
вот,
в сторону
корейцев. Вот, Ром, что это влияет? То ли Госдеп, то ли Роман Щукин. Кто может влиять?
Нет. Ну, в смысле, да, спасибо большое, я, конечно, ну, безусловно, мы с вами влияем. Ну, а как? А как еще? Конечно, особо наше влияние распространяется на Южную Корею. Там в Сеуле, знаете, как к нашему мнению? Я вас умоляю. Естественно. Кодиак обновился из 21 года, в нем нет дизеля, пишет Егор. Печалька. А у Соренто есть дизель. И у Туарега тоже, кстати говоря, есть дизель. Это еще один пункт, по которому автомобили, ну, не то чтобы можно было сравнивать, но, ну, просто заявка такая. Есть дизели. Правда, у Туарега роскошный трехлитрович. Вот как он едет. У Соренто 2 литра, но, тем не менее, тоже едет нормально. В общем, я к чему? Я к тому, что принципиальный вопрос этого сравнения, это не вопрос впарить... кому-то Соренто под видом Туарега. Нет, вообще дело не в этом. Мы в данном случае берите, чего хотите. Все равно вы пойдете и купите Дастер в результате. Дело не в этом. Дело в том, чтобы посмотреть, насколько осмысленно сейчас выкладывание 7, там, условных миллионов рублей за Туарег в то время, когда есть альтернативы в том же сегменте примерно, с теми же качествами, с тем же качеством жизни, уровнем жизни, но стоящее значительно дешевле, ведь вы же не будете спорить с тем утверждением, что сейчас, в сегодняшней нашей реальности, вопрос бюджета на автомобиль и все время убегающих вперед цен на новые автомобили стоит принципиально остро, гораздо острее принадлежно там любви к брендам, а вот я бы хотел, чтобы это был обязательно немец, там гораздо важнее вопроса цвета автомобиля, гораздо важнее даже вопроса там выбора двигателя автомобиля. Вопрос бюджета самый главный вопрос. И вот в это время как раз, мне кажется, и нужно более трезво, осмысленно смотреть на то, сколько вы выплачиваете, к примеру, за бренд. Ну, за бренд. Вот сколько в Туареге вы выплачиваете за то, что это Volkswagen. Проблема Туарега и, в частности, всей продукции Volkswagen, мне кажется, ну, во всяком случае, в России, может быть, по миру тоже так, это в том, что, понимая, что соседние, находящиеся в подчинении компании, все время убегают вперед. Потому что премиальный сегмент развивается. Даже в кризисные времена премиальные автомобили разлетаются, как пирожки. И у Вага здесь Audi, с этой стороны Porsche. Вот здесь немножко поджимает Lamborghini. И в этой ситуации Volkswagen делает автомобили, не уступающие своим премиальным брендам. Тот же Touareg, ну, мы знаем, что технически его можно сравнивать с Cayenne, его можно и нужно сравнивать с Audi Q7, Q8. Это, не побоюсь этого слова, здесь же и брат его родной, Lamborghini Urus. Это и большие представительские седаны, Audi A8, к примеру. То есть это та же тележка, двигатели и концепция. MLB, Evo, по-моему, да, так называется эта штуковина, платформа. Но при этом шильдик у автомобиля Volkswagen. Volkswagen. И многим людям, ну, мы видим это на примерах того же Фаэтона, большого представительского седана от Volkswagen. Многим людям сложно предположить, что можно за ВАК отваливать такие деньги. Вот это одна из проблем Volkswagen на сегодняшний день в России. То есть, когда мы смотрим на заявление о новом Passat Alltrack, приехал, к нам приехал Passat. Говорим, прекрасно, прекрасно. Хороший автомобиль, ну, Passat мы любим, универсал. К тому же повышенной проходимости, с атрибутами этой самой повышенной проходимости, а именно пластиковый обвес у него такой красивый, все это. Он такой весь злой. Вот, и когда мы говорим об универсале Volkswagen, который продается по цене Volvo V90 Cross Country, я считаю, короля этого сегмента, царя сегмента универсалов повышенной проходимости. Когда мы видим стоимость этого Volkswagen на уровне цен премиальных кроссоверов от Mercedes, BMW или Audi, кроссоверов, а это универсал. Что я имею в виду? Я имею в виду цену этого Alltrack в пределе, он там начинается, по-моему, от 4, а заканчивается, я думаю, где-то будет около 6. Вот это и есть проблема Volkswagen. То есть на шильдике написано, что типа, да, народ, это автомобиль для тебя, а в ценнике написано, нет, народ, это конкурент главным премиальным брендом большой немецкой тройки. В этом-то и проблема. Голосование продолжается еще несколько минут. 134-21-35, Volkswagen Touareg, если бы могли себе позволить. Не хотите переплачивать, считайте, что можно и в корейцах получить все то же самое примерно, поэтому голосуйте за Kia Sorento. 134-21-36, звоните.
Моторы.
Абсолютно точно, в Порше. Абсолютно железно согласен, пишет у Звягинцевой с утра опять манящий голос. Да, но как она про 6 градусов сказала? На 6 градусов? О, эти 6 градусов, боже. Да, через, заходите еще через полчасика, снова здесь будет манящее все. Но мы продолжаем и возвращаемся к нашему краш-тесту, где сегодня представлены два разных... Но с точки зрения общепринятой классификации автомобилей, хотя эта разница, как и разруха, обычно находится в головах. Это разница в головах. И я попробую языком цифр вам просто это показать. Ничего доказывать не буду, потому что сам считаю, что да, абсолютно железобетонно, я вижу разницу между этими автомобилями, конечно. И находясь в здравом уме, трезвом рассудке, имея возможность не думать о стоимости каждого из этих автомобилей, я, естественно, выбрал бы Touareg. По своим личным причинам, потому что считаю его одним из лучших представителей своего сегмента. Другое дело, сколько эта лучшесть стоит. Ведь это тоже сейчас имеет значение. То есть, если они отталкиваться от денег, ну, конечно, Touareg. Даже и пусть без семиместного салона. Даже и пусть пространство внутри меньше будет общего для перевозки холодильника. Даже и пусть там налог повышенный, еще что-то. Но это же Touareg! Это в одной реальности. А в другой реальности есть деньги, есть бюджеты, и есть запрос на визуальное... как бы на иллюстрацию той разницы, которая существует между автомобилями. И вот здесь начинаются вопросы. А за что еще, кроме бренда, кроме вот этого ощущения, ну это же Touareg, а за что еще переплачивает пользователь этого автомобиля? Я уже начал с того, чего нет у Sorento, а есть у Touareg. Полноуправляемое шасси. Окей, миллиончик дополнительной цены. На мой взгляд, полезные вещи, действительно, фактически полезные вещи одной из нет у Sorento, из того, что есть у Touareg, это проекционный экран на лобовое стекло. Вот это действительно вызывает вопросы, почему у нового автомобиля, совершенно нового автомобиля, который проектировался для конкуренции сегодня, сегодняшними сильными игроками, нет такой важной и уже обыденной вещи, как проекционный экран. Это странно. Это, ну, в общем, ответа у меня нет, почему нет экрана. Ну, в смысле, есть, я думаю, это вопрос, опять же, ценовой политики, чтобы как бы оно было не очень дорого. Дальше. У Touareg также, Touareg доступна пневмоподвеска. Пневмы у Sorento нет. Справедливости ради, нужно сказать, что вообще, в принципе, корейцы... Не используют данное техническое решение. Есть ощущение, что намеренно его не используют. Даже в премиальном сегменте. Потому что Genesis как бренд мог бы получить, как премиальный бренд мог бы получить пневмоподвеску. Некоторые хотя бы автомобили Genesis. Но даже они лишены такой возможности, потому что есть ощущение, будто бы корейцы думают об эксплуатационной простоте, стоимости владения, стоимости ремонта. Как ни крути, пневмо это на старте дороже, пневмо это во владении дороже, в ремонте значительно дороже. Ну и поэтому вот эти вопросы. У Sorento есть проекционный экран. У моего Sorento не было, и, если честно, я не увидел выштамповки вообще под проекционный экран. Обычно есть выштамповка на панели, вот этой вот, над центральным козырьком. Есть выштамповка для проекционного экрана. Поэтому киньте мне фоточку SM или CM, как вас считать, фоточку проекционного экрана для Sorento. Ну, вот это я хотел бы, чтобы вы показали. Панели, где там экран. Просто действительно, может, я не знаю чего-то. У Махава есть пневма. У какого Махава? ПЧИС. ПЧИС, сообщите. И больше того, мы сейчас о кроссоверах говорим. Вот я, честно, не смог вспомнить современные автомобили корейские, современные, нынешние, выходящие в нынешнем поколении с пневмой. Ну, во всяком случае, у Sorento ее тоже нет. Дальше. Нет прибора ночного видения у Sorento, а у Touareg есть. Ну, наверное, это здорово повышает эксплуатационный комфорт, но просто мне ни разу не доводилось пользоваться этим прибором действительно по назначению, чтобы он действительно как-то качественно менял управление автомобилем. Я не могу вспомнить. Но только ради эксперимента однажды много лет назад, когда этот прибор мы пробовали еще на 222-м S-классе, когда он только появился, я действительно увидел людей в парковой зоне, далеко от дороги, на скамеечке. Что-то они в темноте делали. И, я не знаю, не присматривался. По-моему, душили друг друга. Вот. И тогда я их увидел. А вот глазами их было не видно. Вот это был единственный момент, когда я действительно ощутил достоинство и преимущество автомобиля, оборудованного системой ночного видения. Все. А чего еще нет? Чего еще нет? Ну, вот надо повспоминать, что еще есть такого Touareg. Ну, вот, пожалуй, все. А что качественно отличает автомобили? Вопрос. Sorento против Touareg? Да, Sorento против Touareg. И я призываю вас 7373948, потому что, знаете, одно дело быть диванным экспертом из агентства «Одна бабка сказала». Как вы можете их сравнивать? Как вы? Это разная вещь, кто-то здесь написал. Все равно, что Optimus сравнивает с BMW там какой-то пятеркой. Товарищи, у меня вот открытый кабинет. 7373948. 7373948. Во-первых, я не настаиваю на каком-то выборе. Вы можете голосовать как угодно. Хотите за Touareg, хотите за Sorento. Во-вторых, я держу дверь открытой, чтобы вы аргументированно сказали, почему нет. Кроме эмоциональных соплей, типа... Их нельзя сравнивать. А почему, я спрашиваю, их нельзя сравнивать? Ну, вот у меня целый список пунктов, по которым, да, мы их сравниваем. Предоставьте ваш список, почему нельзя. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Руслан.
Да, Руслан.
Ну, владею Touareg'ом уже полтора года. Накатал 40 тысяч последним.
Так.
Ну, у меня комплектация эксклюзив. И плюс куча допов.
Так.
Только нет задней подруливающей оси,
да,
и люка.
Ну, и у вас дизелечек, вероятно, не бензиновый, дизель,
да,
правильно?
Конечно,
да,
конечно.
Да, дизель.
Конечно, да. Я вам еще год назад звонил, говорил, не год, полтора уже.
Ну, расскажите. Что, вот, а я вам говорю, брат, ну ты ж заплатил за него в два раза больше, чем я, а у меня примерно все то же самое, что у тебя. И что вы мне ответите на это?
Свет намного лучше. Оптика.
Свет лучше. Просто... Так, это я ощутил, мы в карьере, мы ночью покидали карьер, где мы в грунт засаживали автомобили, и по ощущениям, действительно, Touareg свет прям монументальный, вот очень хороший.
Намного лучше.
Да.
Плюс при движении по шоссе, как в плохую погоду ночью, там, ну, особенно летом, зимой не так, летом всякие ветры, порывы, то есть он держит, ставишь его в этот в активный режим,
угу.
Держит его в полосе, в повороты, заходит на скорость, едешь, вообще ничего не боишься.
Так, хорошо, есть. Ну, я вам то же самое сказать. Sorento удержание в полосе, сам себя рулит и ощущается монументальным, действительно, таким утюжком. То есть, вот, вы знаете, я в Sorento сейчас, извините, в Sorento сел из Тусана, казалось бы, тоже, ну, то корейские, да, все эти штуки. И еще не так давно Тусан и Sorento вообще там определялись, как примерно на классике. Но разительное отличие, разительное. Все же Тусан такая штучка компактная, ощущается по сравнению с Sorento. У Sorento монументальность, он V6, что-то там рычит у него. Тяжеленький, руль плотный такой. Ощущается тоже тяжелым автомобиль.
Тормоза. Важный момент.
Тормоза.
Вот не проверили. Надо было, наверное, разогнаться километров до 100 и потом тормозной путь посмотреть. Хорошо, тормоза. Ну,
Двойные стекла.
Двойные стекла у Соренто тоже двойные стекла. Прям
да ладно, молодцы.
Двойные, да. Ну, но я вам скажу, у Туарега они чуть толще, сами по себе двойные толще. У Соренто они чуть тоньше, но они тоже двойные. Тоже двойные, прям с этим, с ламинацией внутри, то есть с этим. Дальше, панорамная крыша у Туарега, этого, у Соренто, огромная, до третьего ряда, с большим люком, крыша панорамная.
А плюс передние стекла там, а термальные, плюс подогревы эти маты.
Ну вы понимаете, что мы уже ищем разницу в блохах. Ну что это не принципиально все вот это, вот то, что
массаж
мы
обсуждали. Массаж сидений.
Массажа нет у Соренто, да, нет массажа, да. Ну ладно.
Массаж сидений. Музыка премиальная.
Окей. Там босс стоит, у Соренто босс. И вот эти звуки. А звуки живой природы? А звуки прибоя или дождя капающего, когда ты уже прям не можешь, хочется тут же в туалет сбегать? Есть у Туарега такое? Нет.
Телефон.
Ладно, спасибо. Нет звуков живой природы. Звуков живой природы нет. Ну хорошо, все, ладно, мы заканчиваем эту волокиту. Сейчас пойдем уже к техническим параметрам автомобиля. Прямому сравнению. Прямому. Но для начала нужно подвести итоги, я думаю, голосования.
Краш-тест.
Хотя нет, еще поголосуем. Я вам сейчас просто, чтобы не возникало снова сомнения, что там где-то какие-то цифры странные ты называешь. Вот идет голосование. Вы сейчас видите в стриме, я показываю экран голосовательной машины. 134-21-35, 134-21-35, Volkswagen Touareg, 134-21-36, Kia Sorento. Вот голосование. Вы видите, что я вижу, что за Touareg. Touareg проигрывает сейчас 33-67. Проигрывает Touareg. И при этом повторных голосов за Соренто один всего лишь, а за Touareg масса. То есть вас мало, но вы резко намерены победить. Те, кто звонят за Touareg. Только что буквально, ну почти половина звонков за Touareg были повторными. Они на процентное соотношение не влияют, хочу вам сказать. Но зато я вижу ярость этого голосования. Нынешние владельцы Touareg очень хотели бы, чтобы именно Touareg победил. Поэтому по второму, по третьему разу звонят. Ребят, это на проценты не влияет. Не влияет на проценты. Сейчас 39-61 Соренто впереди. 39% у Туарега, 61 у Соренто. Продолжайте голосовать. Все, я не останавливаю эту машинку. У вас есть возможность дозвониться с какого-то другого телефона и поддержать свой Туарег. А теперь давайте о цифрах. Итак, геометрические размеры. Вот вы все говорите мне, что Touareg значительно больше, он значительно массивнее и все такое. 4 метра 87 сантиметров длина Volkswagen Touareg. 4,81 длина Kia Sorento. 81 и 87. 6 сантиметров. Разделим на переднюю и заднюю ось. 3 сантиметра. Теперь посмотрите, что такое 3 сантиметра. Это впереди бампер и сзади бампер. 3 сантиметра. То есть это микроскопическая разница, что касается линейных размеров. Дальше. По ширине разница 1.5 сантиметра в пользу Touareg. По высоте 1.71 м и 1.69 м. По высоте 2 сантиметра Touareg выше. И колесная база Соренто 2.81 м, Touareg 2.90 м. 9 сантиметров колесная база. То есть расстояние, еще раз, длина, разница в длине значительно меньше, чем разница в колесной базе. То есть это говорит о том, что пространство в салоне чуть больше. Хотя по факту вам скажу, что в Соренто, с учетом его трехрядности и того, что второй ряд двигается вперед-назад, ну, для удобной посадки в третий ряд, и просто, чтобы в багажнике оставлять больше места. В Соренто за водителем, если сесть, за водителем, место остается, ну, сантиметров 10 для коленей до переднего кресла, когда я сам за собой сажусь. Ну, то есть я никак не могу сказать, что автомобиль тесный. Идем дальше. Самая большая геометрическая разница и фактическая разница между автомобилями в клиренсе. У Touareg'а 200 миллиметров, у Соренто 176. И вот здесь, казалось бы, для многих будет совершенно очевидно, что все, кранты. Автомобиль городской, это все равно, что легковик. Потому что, ну, иных легковушек больше 176. Поэтому я призываю вас зайти в инстаграмчик сейчас. Ходите ко мне, хотите к Павлу Федорову. И посмотрите на то, как мы проезжали грунт. Там всего лишь один эпизод. На самом деле гораздо больше мы ездили. Но всего лишь один эпизод. И то не очень удобный ракурс, но тем не менее он показывает, где проезжает Соренто без помощи троса, лебедки, там еще чего-то. Проползает, я бы даже сказал. Да, Туарег тоже там проехал. Менее напряжно ему было. Но Соренто прополз везде, куда за рулем Туарега был Павел. И я ему поставил задачу. Давай, поезжай куда хочешь. Смогу за тобой пробираться? Сяду где-нибудь? Ну, понятно, все, ты выиграл. А если не сяду, ну уж извини. Так вот, сначала он выбирал маршруты. Потом он сдался, потом я стал выбирать маршруты. И везде проехали оба, и Туарег, и Соренто. Поэтому клиренс важное, конечно, имеет значение. Но у Соренто, так же, как и у серьезных кроссоверов, и у того же Туарега, есть режимы выбора внедорожного движения, когда распределяется по-разному момент, блокировки работают иначе, отзыв на педаль газа другой. Три пресета, снег, песок, грязь, и вполне себе работающая электроника. Ты прямо слышишь, как она перебрасывает момент. Если у одного колеса больше зацепа, туда подается момента больше. И вот так Соренто везде пробрался, несмотря на разницу в клиренсе. Багажники. 810 как будто бы у Туарега и 705 у Соренто. Не знаю, как мерили у Туарега. Мы просто вот чемоданами замеряли. Оба багажника абсолютно выглядят и фактически одинаковые по объему. Если же свернуть все спинки второго ряда для Туарега, второго и третьего для Соренто, у Туарега 1800 литров пространства. Соренто 2100. Всего лишь 300 литров разница. Что не очень хорошо, так это 67 литров топливного бака в Соренто, потому что при расходе в среднем одинаковом между двумя автомобилями Соренто чаще нужно будет заправлять, просто потому что бак чуть меньше. А расход у него, ну, фактически у меня был при замерах 13.4-13.5 в смешанном. В смешанном по документам должно быть 10. Это недостижимая величина для Соренто. В городе 14 у Соренто. У Туарега в городе по расходу должно быть что-то около 12 литров. В смешанном 9. По факту оказалось, что 14, там что-то 13,5-14, это тоже в смешанном. Поэтому, ну, примерно одни и те же показатели, с той лишь разницей, что 340 сил у Туарега, турбированных, и 249 атмосферных у Соренто. С другой стороны, каждый раз, выплачивая транспортный налог за Туарег, ты будешь думать, а нафига оно мне все надо, если мы замеряли динамику разгона? А по документам Туарег должен разгоняться за 5,9. Внимание. 5,9. Фактический разгон. Лучший, по-моему, 7,4 или 7,5 был. Лучший, фактический. Теперь внимание. Соренто по документам должен разгоняться за 8. Разгоняется за 8,4. Лучший заезд разгона до сотни 8,4. То есть разница между заявленным и фактическим у Соренто 0,4, а у Туарега 1,5 секунды. И если посмотрим на предельные значения, между ними разница всего лишь в 1 секунду. В 1 секунду. Вот оно стоит того, чтобы переплачивать за транспортный налог. Переплачивает за, там, чем платить еще? Расходом топлива повышенным, всем вот этим. Чтобы получить на выходе секунду разницы в разгоне до сотни. Не знаю, ну, может быть, стоит, но мне кажется, что не очень. И, наконец, прайсовые цены. Не имеющие, естественно, ничего общего и никакого отношения к фактическим ценам, тем не менее, мы обязаны о них сказать. Стартовая цена Volkswagen Touareg 4 965 000 рублей. Не будете против, если округлим до 5? Не будете. Значит, 5 миллионов рублей. Стартовая цена Kia Sorento 2 419 000. Не будете против, если округлим до 2,5? Не будете. И тогда получаем ровно еще одну стоимость Sorento на старте. Это разница в цене. То есть фактическая задача наша, я напомню, была понять, стоит ли ценовая разница, фактическая разница между качествами автомобилей. Самый дорогой Туарег без допов, просто его базовая версия, 5 762 000 рублей. Соренто 3 519 000 рублей. Ну, ясное дело, что к Соренто нужно прибавить будет 1500, 600, 700. К Туарегу значительно больше нужно добавить, потому что там опции стоят, и опции более высокотехнологичные, там подруливающие шасси, вот это полноуправляемые, там ночного видения экраны, какие-то ламинированные боковые стекла, кстати говоря, 52 тысячи стоят у Туарега, а предпусковой отопитель 68 тысяч, а что еще, а диски 35, вот. А премиальная аудиосистема 103. И розетка. И система ночного видения 116. И вот дальше, дальше, дальше начнешь набирать, и получишь свои законные 7 миллионов. Теперь я остановлю голосование. Где оно у меня? Вот у меня телефонное голосование. И сейчас разница между автомобилями немножко выровнялась. Теперь 48 на 52. 48%, тем не менее, поддерживает Туарег. Тем не менее, все равно немножечко проиграл. Капелюшечку, но проиграл. Здесь 48% за Volkswagen Touareg и... Так, а где у меня моя голосовалка? Да, вот она. И, наконец, 52% корейских, владельцам корейских автомобилей это будет приятно и польстит. 52% Kia Sorento.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни.
Что за тачка?
Что за тачка?
Прямо скажу, тяжелый период начинается для автомобилистов и для наших автомобилей. Перепады температур, неблагоприятная окружающая среда. И в этой связи, конечно, поддержать, помочь своему автомобилю, поддержать его технически. Это важная задача, которая стоит перед каждым автовладельцем. В этом помогает продукция компании «Супротек», триботехнический состав «Супротек Актив Плюс». Для бензиновых, для дизельных двигателей, для профилактики возможных проблем. Для решения некоторых уже назревших вопросов «Супротек Актив Плюс», триботехнический состав. Как работает, как покупать, как использовать, вся информация есть на сайте suprotec.ru. Я показываю фотоподсказку быстро. Вот вы ее посмотрели сейчас в ютубчике. Все, вот вы ее уже не смотрите. Посмотрели и перестали смотреть. Теперь возвращайтесь в эфир. 7373-948. Телефон прямого эфира. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, здравствуйте. Доктор Чехов.
Доктор Чехов.
Какой объем двигателя?
Я приветствую вас. Объем двигателя потрясающий. 2 литра. Это уже становится традицией. Мы скоро перестанем задавать эти вопросы.
Количество дверей?
Количество дверей 5, других вариантов нет. Я напомню тем, кто к нам только что присоединился, что мы всегда рассматриваем автомобили в базовых комплектациях, в минимальных версиях. Поэтому в базе 2 литра, дверей всегда 5. Ну, давайте, что это может быть? Вы смотрели фотоподсказку? Нет?
Нет.
Нет. Не еще вопрос, еще дарю вам вопрос один, задавайте.
Клиренс?
Клиренс у автомобиля есть, и он 180 с копейками миллиметров. Не то очень, не то очень большой, не то очень маленький автомобиль. Тут не поймешь.
Может быть, X1?
BMW X1, хороший вариант. Одно в нем плохо. Неправильно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро. Роман вас беспокоит.
Приятно.
Хорошего понедельника.
Взаимно. Давайте ускоримся, у нас 2 минуты времени всего.
Все, хорошо, да. А класс автомобиля можно
спросить? Не, ну вы что, тип кузова? Нет, вы через параметры. Вот, к примеру, мы узнали, что 5 дверей. И 180 с лишним клиренс.
Не буду да, тянуть время. Да, да, смотрите, в базе полный или передний привод?
Передний в базе. Дальше еще вопрос.
Так, а КПП, если вот она начинается, сколько там ступеней?
Вы имеете в виду в самой базе или когда уже она автоматическая, потому что разные коробки?
Ну, нет, я понимаю, да, когда она автоматическая.
Когда она становится автоматической, то у нее 6 передач.
Так, Kia Sportage.
А вы не смотрели, да, тоже фотоподсказку?
Не, я за рулем еду, Роман.
Эх, как бы вам вот это вот сказать по-другому, если бы... Вот если бы не другой кореец. Я чувствую, запал у вас. Я чувствую, что вы просекли фишку, но... Вот как назвать Kia Sportage по-другому, если... У другого бренда корейского. Я вам столько всего подсказал.
Hyundai Tucson.
Hyundai Tucson, конечно же! Вот наши мальчики-клаустрофобы. Молодцы! Аплодируют вам изо всех своих маленьких клаустрофобических ладошек. Все, обратно в коробочку. Вы знаете, они живут у меня в коробке из-под холодильника. Я знаю их все пристрастия. Я почему? Я потому, что я вижу, что вы фишку сечете. И все сказали правильные параметры, только не у того автомобиля. Из этих однояйцевых близнецов, конечно, сегодня я загадал Тусан, а не Спартаж. Но в остальном они все одинаковые. Я вас поздравляю.
Спасибо.
Потрясающе наблюдать, как человек собственными силами самостоятельно доходит до правильного ответа. Это всегда удивительно, это процесс актворения какой-то. И вы молодец, что смогли, мы гордимся вами. Спасибо вам большое.
Спасибо вам всем.
смотрите, и без смущения вообще. Так как надо. Нормально, все, я вас поздравляю. Супротек Актив Плюс, триботехнический состав, обработаете ваш автомобиль и двигателя вашего автомобиля. Хотя у Супротек, нужно сказать, есть решение не только для двигателя, но и для коробок, для подвески, для салона, для чистки салона. Но сегодня я разыгрывал состав Актив Плюс. Как работает, узнаем на сайте suprotec.plus. Где купить? Узнаем по телефону 8-495-545-353. 495 код 545-353. Сегодня получаете 10% скидку. Приезжайте в офис на Каланчевской, 16, строение 1. Получайте дисконтную карту, экономьте на будущих покупках и на стоимости чая и кофе, потому что там вам его нальют бесплатно. И чай, и кофе. А сегодняшний наш «Что за тачка», как вы уже догадались, был Hyundai Tucson.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 20 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, приводите не мужчин с собой. Мы здесь этому всегда рады. Заветные 217 тысяч автомобилей на дорогах нам сообщает экран, хотя он это сообщает уже какую неделю кряду. Ну, в общем, что-то там, может, не заплатили за обновление какое-то, или наоборот, надо выйти из системы и войти в систему, как если бы это был какой-нибудь Телеграм. Ладно, давайте я так вам скажу, что вижу. Самое драматическое стояние на въезд сейчас, самое драматическое, а нет, их много, извините это, но самое драматическое — это Ярославка сейчас. Да чуть ли не это в Антеевке вы стоите. Я не знаю, что у вас там случилось. Вроде бы знаков никаких по глобальным авариям и еще чему-то нет. Но при этом Ярославка стоит, ну вот оттуда. Ну вот от Лесных Полян точно совершенно через Королев, Мытищи, МКАД, Вешние Воды до Енисейской. Вот сюда уже в городе буквально. Балашиха адская, потому что там у вас несколько аварий в городе. А поскольку проехать можно только одной дорогой, вот она вся и стоит, она в хлам просто. Горьковка тоже ужасная. Щелковская никакое. Сложнее найти въездное шоссе, которое более-менее проездное сейчас. Это прямо, скажем, сложнее. Вот Дмитровка, кстати, я вообще в области Домкат летит вся зеленая. М10 бесплатная стоит сейчас. Умудрились каким-то образом рубануться даже на М11, на платной магистрали по направлению в Москву из Шереметьево. Kia Optima ждет эвакуатор. Я даже знаю, что случилось. Мне даже кажется, я знаю, что здесь произошло. Здесь произошло изменение вектора движения. Я вижу на повороте затяжном. На затяжном повороте, мне кажется, водитель не рассчитал скорость, а ведь разрешенная 110. Не учел эффект аквапланирования. И когда аквапланирование сопряжено еще и с изменением вектора движения, как правило, жди беды, если человек к этому не готов. Вероятно, водитель Оптимы, а Оптима — это значит такси, вероятно. Ну, мне кажется так, я думаю. Был просто не готов к аквапланированию, завернуло. Дальше потеря управляемости, потеря ориентации, потеря сознания. Все как в тумане. И вот это. Новая Рига въезжает ужасно. Причем Новая Рига, можно я вам скажу про Новую Ригу? Она вообще ужасная в таких местах, про которые даже и не думаешь, они должны быть ужасными. Уже далеко от Москвы. Вдруг встречается тебе ремонт, где в огороженном пространстве для ремонта уже стоят какие-то эти бытовки для строителей. Дымится уютный такой ветвица, уютный дымок над трубами, развешено бельишко какое-то на бельевых веревках, и создается ощущение, что каким-то общежитием там живут строители, и им настолько уютно, и настолько не хочется возвращаться туда, где они были до ремонта, что они намерены делать его десятилетиями. Ну, он что, живется хорошо, приятная компания, постирушечки нормально, теплая водичка, крыша над головой. Вокруг жизнь. Рядом Moscow Raceway, пожалуйста, вот сходил, гонки послушал. И вот это все. И они там как-то вот надежно так обустроились, и ощущение какого-то небольшого поселения, а вовсе не дорожного, не дорожной работ, там дорожного ремонта какого-то. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Я про М-11, разрешите.
Давайте.
Про эту аварию?
Да.
Я просто видел этого товарища, я причем минуточку опоздал, он вылазил, как раз машина дымилась, влупился. Это было уже минут 20-30
назад. Ну, скажите, что это же так вот все и было, как я сказал.
Нет, это не такси, это черного цвета, такой здоровый мужичина бородатый вылез. Так. Вот, объясняю. Идиотически вот этот вот затяжной, вы сами знаете, или кто там ездит, вот где, ну, около Шереметьево.
Да, на подъезде к Химкам длинный затяжной левый поворот.
Да, длиннющий затяжной левый. И ты вроде бы как, и тебе все время надо подруливать, подруливать.
Да.
И вроде бы прямая, а
да.
ты подруливаешь. Это вот,
да.
Я не знаю, кто это спланировал, ну ладно, бог
с ним. Ну, хороший
поворот. И вот в этот момент он решил перестроиться. И
да.
попал в аквапланирование.
Да.
И его вот прям вот его три витка.
Вот,
и он бочиной обордюр. Бах,
классика, это просто классика жанра. На затяжном повороте поймать колею с водой, потерять управляемость и не иметь возможности справиться с ней.
Да, все. Да, что да, мы... вот это, ребят, ну, один, М11 это единственное такое место. А еще хочу, разрешите вот про, с самого начала, там, про беспилотники. Я жду, не дождусь, когда фуры будут беспилотниками на М-11.
Да.
И чтобы они ехали в правом ряду, я тут в Тверь гонял в выходной.
Да.
Ну, это, ну как так? Ну я иду 135, там 140, да?
Да.
То есть, как бы, и этому паразиту надо на 80 километрах начать обгонять другого паразита, который...
Нет, но для того, чтобы, вы знаете, для того, чтобы... Ну, есть такая и история с робототехникой, для того, чтобы... спасибо вам большое. Я вам уже скажу за эфиром, ладно? Есть такая история в робототехнике. Для того, чтобы люди благосклоннее относились к роботам, их наделяют определенными человеческими чертами. Ну, то есть, если он совсем будет не в контакте, не в прямой коммуникации с человеком, то человек не сможет близко его к себе подпустить, ну и принимать все его... Как бы нормально относиться ко всему тому, что он может сделать человеку. Потеряется много потенциальных возможностей роботов. С другой стороны, есть кривая такая похожести на человека. И вот когда робот совсем становится на человека похож очень сильно, люди начинают пугаться, испытывать дискомфорт. И тогда уровень доверия падает к роботам. Начинается боязнь. Ну, как бы мы не понимаем, если они очень на нас похожи. Это я к чему? Я к тому, что дальнобойщики, эти фуры беспилотные, очень на нас похожими быть не могут, просто потому что там вообще ничего не будет от нас. Но при этом что-то человеческое в них должно быть. По первому закону, о котором я сказал, нужно наделять роботов определенными человеческими качествами, иначе мы не будем им доверять. Поэтому вы сильно не радуйтесь. Есть вероятность, что беспилотным дальнобойщикам, ну, в тот момент, когда создатели захотят наделить их какими-то человеческими качествами, достанется именно вот это. Умение, зная, что ты сзади его догоняешь, встраиваться в твой ряд, подрезая и блокируя тебя таким образом. She's black and match, riding on a horse. You can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up on that porch now. Oh! Тепленькая пошла. Это она, та самая пилюля из самых недрищ моторов сегодняшних для вас, для сугрева. Беспилотники еще и грабить начнут. Еще и охрану сажать нужно. А вы имеете в виду, что их будут грабить? Я думал, что они будут грабить. Потому что недалек тот час, когда они начнут грабежом заниматься. Посмотрите робот Чаппи. Красивая, кстати, вещица. Очень классно сделан. Робот Чаппи называется. Дилемма. Очеловечивание робота и встраивание его в человеческое общество полное противоречий. Калужское шоссе в Троицке все стоит. У всех абсолютно. Вообще, вы знаете, это перманентное состояние всех въездов в Москву. Вот такое стояние полное. Южные МКАДы, стояние великое на месте. На севере тоже стоит внешний и внутренний МКАД, но внутренний сильнее, хотя внешний от М-11 до Волоколамки из-за дорожных работ черники. Новая Рига плохо. Рублевочка так себе въезжает. И в этой связи прилично себя чувствует только Калужское шоссе. Вот по Калужскому нормально можно въехать в Москву. И по Дмитровке тоже. А все остальное полнейший мрак. 5 баллов пробки в столице, так утверждают сейчас специалисты Яндекса. Будет сегодня холодно, мокро, мерзко и грязно в Москве. Добро пожаловать в этот понедельник. Ну что же, немножечко посчитаемся. С нами Ярослав здесь. И Виктор Карган тоже уже в строю. Медведь и XMR. Илья Сергеевич и Юрий Воробей. Макс и Сергей Чеховский, сталкер. Галина и Хантер 69-й. Александр Перепелкин и Елена Перепелкина. Семейно заходим здесь. Очень приятно. Сергей Волк, доброе утро, человек без ника. С нами инженер и Иван, Нурик Вигажан и правнук Фрейда. Отис Бишоп и Петя 2500. Потрясающе. Приветствую, лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Чего же вы ждете? Заходите, пишите. Иван Юрьевич, доброе утро. Александр Веретенников тоже с нами. В Госдуме прокомментировали продажу подаренных олимпийцам BMW. По крайней мере, 4 призера Олимпиады избавились от поощрительных кроссоверов. А зачем нас искусственно пытаются разделить? Мы одни и те же люди, правильно? Но с той лишь разницей, что кто-то усердно тренировался, а кто-то пивко с друзьями в подъезде попивал. Ну, я имею в виду, мы олимпийцы. Вот чем отличается обычный человек от олимпийца? У кого-то было детство, а у кого-то нет. Кто-то уже в детстве занимался спортом высоких достижений, а кто-то, как уже было сказано, ячмень в себя за это самого. Ну так, неужто мы такие разные с ними? Это я все к тому, что вправе ли мы осуждать олимпийцев, которые избавляются от подаренных им автомобилей, если сами такие же. И тут я подумал, а мы такие же. Вот вообразите себе, вы... ну ладно, не воображайте, что вы олимпийцы. Значит, начнется воображение. Вообразите, что вам достался X5. Ну как достался? Вы, конечно, для этого что-то делали. Олимпийцы для этого... выкладывались на 200%. Выкладывались так, как невозможно. На надрыве психофизических параметров, просто физических параметров, каких угодно, моральных, волевых. Выкладывались. Ну и как следствие медали, и как следствие подарки поощрительные. Вот вам достался BMW. Ну, предположим, X5. В сегодняшних ваших реалиях, неважно, какой у вас автомобиль, неважно вообще, чем вы занимаетесь, вопрос предельно простой. Перепало счастье владения X5. Оставите себе или продадите, чтобы заработать деньжат, а там уже ими распорядиться как угодно. Ну, подумайте. Конечно, оставлю себе. 134-21-35. Оставлю себе. 134-21-35. Давно мечтал. И вообще хороший автомобиль. Ну и, в принципе, это же ну, вручал Дмитрий Анатольевич, если я правильно понимаю. Медведев вручал. Это все равно, что государственная награда. Ну как можно... А так я и медаль тогда золотую продам. Нет, оставлю себе. 134-21-35. Проголосуйте. Вам вручается X5 сейчас. Безвозмездно. Ну, в смысле, за хорошую работу. 134-21-35. Оставлю себе. 134-21-36 продам. Себе продам. 134-21-36 продам. С учетом стоимости новых автомобилей, с учетом того, что вы точно понимаете, что за стоимость нового X5 можно позволить себе неплохую альтернативу, допремиальную, и при этом еще и деньжат останется в кармане на то, чтобы костюм с отливом, золотые зубы. И в Сочи, или куда там, в Ялту. Доброе утро. Нет, в Сочи лучше. Доброе утро,
Роман.
Да, Сергей. Ну вот подумайте, Сергей. Потому что мы все осуждаем олимпийцев. Я вижу, этот бубнёж. Как можно? Ты заработал, тебе подарил. А сам-то нет, чего? Но... Сам-то чего?
Я в 2008 году работал в корпоративном отделе одного дилера BMW и как раз непосредственно вручал олимпийцам после Олимпиады в Пекине как раз BMW.
Класс. Вот. И они уже тогда сразу говорили «продам». Вот сейчас,
ну, нет. Не все говорили. Многие были рады, действительно, потому что были именные таблички. Это действительно были машины интересные. Вот. Но, с другой стороны, у большинства уже есть какой-то транспорт. И второй, ну, не всем нужен BMW. Не все любители этой марки.
Да.
Поэтому осуждать я лично не буду. А потому что, ну как, хранить ее как медальку на полке машину.
Ну, скажите, а тогда... Зачем тогда вот эта вот выпендрежность? А почему сразу деньги не задарить просто и все? И сами решайте, что хотите.
Ну, это некая традиция, это некий ритуал, это красиво, на самом деле, когда представьте, когда на большой площади стоит много машин.
Но не менее красиво, к примеру, вручение цистерны нефти или колье бриллиантового.
Пока еще «Газпром», видимо, не спонсор, как только «Газпром» будет спонсором,
будет
вручать кусок трубы с газом.
Я бы акциями взял. Можно мне отвалить немножечко на стоимость BMW акций «Газпрома»?
Да, ради бога, как только получите олимпийскую медаль, сразу вам вручим.
Да, спасибо большое. Я бы акциями взял. И причем не «Газпром», а сразу «Теслы». Или SpaceX. Акциями SpaceX. Можно мне вот как-то так? Ну, правда. Значит, здесь комментарий пришел из Госдумы. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала ситуацию с продажей BMW, подаренных призерам Олимпийских игр в Токио. Как отметила спортсменка, в разговоре с изданием «Спорт» неважно, атлеты вольны свободно распоряжаться подарками. Но это вольники. А греко-римские... Извините, нет, ну сорвало. Нет, все, и греко-римские, и вольники, все вольны распоряжаться подарками. К тому же такая схема не нова. Многие призеры прошедших олимпиад также продавали автомобили и вкладывали вырученные средства в акции какие-то, я уверен. Нет, но Журова утверждает, что, в общем-то, у всех по-разному. И многие спортсмены нуждаются в жилой площади и понимают, что стоимость автомобиля равна стоимости квартиры. Другие же избавляются от дорогого подарка в связи с семейными обстоятельствами. У всех по-разному, говорит депутат. При этом сама Журова сохранила свой автомобиль, подаренный в 2006 году. Тогда она завоевала золотую медаль, однако автомобиль был презентован от имени президента, в то время как BMW для нынешних призеров спонсорски отметила она. Тогда это был президентский подарок, а сейчас просто от спонсора, поэтому с нынешними BMW расставаться гораздо проще. Гораздо легче, никакой привязанности и ответственности морально-этической нет. Доброе утро, даже морально-гражданской. Доброе утро,
доброе слушаю. Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Действительно, нет, причем... Все спортсмены, вернее, абсолютно по-разному. Некоторым даже тренироваться не на что.
Ну и нафига так тогда им X5 дарят?
Этого автомобиля подарочного, это абсолютно... Причем, ну, извините, что верну, есть такой замечательный вид спорта наш, российский, в котором мы бы были и чемпионами мира, да, и чемпионами олимпийскими. Русский, да, хоккей с мячом, бенди, который называется.
Русский хоккей. И лапта еще у нас сильна.
В Крылатском закрыли, да, вот, ну, по причинам это последних событий.
Конечно, мы все время, спасибо, мы поступательно сдавали позиции какое-то время, десятилетиями назад, поступательно, безалаберно себя вели, и поэтому, естественно, конечно, русский хоккей с мячом и лапта у нас оказались в неком загоне. Зато кёрлинг как попер, хорошо. Зато наша команда в кёрлинге-то... Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Да, здравствуйте, Роман.
Ну вот у вас X5, ну и что?
Продают, зачем они нужны? Их же надо еще и содержать как-то, а да, это тоже немаловажная статья расхода.
Да.
А потом еще, насколько я слышал, надо еще и там с тренерами немножко поделиться.
Да, вот. А поделиться X5 сложно. Что, запаску, что ли, ему отдаваешь?
Да, да, вот именно.
А вы думаете, что нужно призовыми делиться с тренером?
Ну, не знаю, слухи такие ходят.
Да? И в командных видах спорта? То есть, если ты футболистов тренируешь, только все должны? А если...
Ну, а что нет-то? Дружно скинулись.
Не знаю. Ну, не знаю, а мне кажется, нет. Ну, как бы, ну, в смысле, ну, тут предельно просто можно спросить. Петрович, у тебя зарплата-то какая? Он такой, 7 миллионов евро в год. Ну, вот и покупай себе X5. У некоторых, может, уже есть автомобиль. И даже лучше, чем X5, Владислав Эдуардович пишет. А может и хуже. Тогда можно было бы BMW оставить себе, а свой нынешний продавать. Значит, что у нас с голосованием? Вот вам перепал X5. Ну, за заслуги, за труды, за все такое. Но они уже не от президента, а от фонда поддержки олимпийцев России. Ключи 11 сентября вручал глава Совета Безопасности, заместитель главы Совета Безопасности, извините, немножко повысил, Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Золотым призерам достались X5, серебряным X3 в различных комплектациях, бронзовым что досталось? Нашел владелец? Не знаю. Значит, был 14 сентября, уже через 3 дня после вручения, был продан первый олимпийский X3. На следующий день к нему X5 присоединился. За 19 часов был продан. Объявления продолжают появляться. На данный момент в продажу выставлены 2 X3 с наклейками фонда на кузове стоимостью 5,150 и 5,250 миллионов рублей. 5,250 X3. Таким образом, мы немножечко еще и можем приоткрыть завесу ценовой политики BMW и вообще цены автомобилей на нашем рынке.
Алло, здравствуйте, Денис.
Доброе.
Для спортсмена самое страшное — это получить травму и оказаться на скамейке запасных.
Это правда.
Поэтому, скорее всего, продадут и купят жилье.
Страховку от переломов.
Да, да, да.
Да.
Кто жилье занимался, знает, что это такое. Я сам, у меня было падение, я полсезона потом в гипсе провалялся.
Конечно, и даже если уже свое жилье есть, тем не менее, покупаешь жилье, и потом на ответ, а ты чем занимаешься там, ну, в смысле, я спортсмен. Ну, в смысле, что? Там, или, к примеру, вот у тебя X5 твой. Ты говоришь, а ты чем занимаешься в жизни? Ну, я владелец X5. Ну, ты же как-то. А покупая жилье где-нибудь в Одинцове взял, и тебе говорит, а чем занимаешься? Я рантье, говоришь ты, рантье. Во-первых, не по-русски. Непонятно. И звучит благозвучно. Рантье. А потом начинаешь изучать это. Что такое рантье? Думаешь, у человека недвижимости, он с этого живет. Хороший человек. Значит, доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Они немножечко упустили. Хотел им посоветовать, когда спортсменам дарят дорогие машины, там же и транспортный налог дорогой. Надо давать почетную грамоту от президента. Там есть льготы. Во-первых, ты не платишь дорожный налог. Там много льгот. Квартира, половину платишь. Земельный участок не платишь. То есть грамота почетная от президента.
Да.
Вот это бы еще добавляли, и было бы хорошо. Мне дали, да, поэтому я знаю,
вы что... бы продали свой X5, вопрос прямой.
Да. Для, да, меня это дорого. Я езжу, не буду называть модель, а то на нее цены поднимут.
Ну ладно, не поднимут. Ну, в смысле, поднимут в любом случае. Назовете, не назовете, все равно поднимут. Тут можно. Ну ладно, не хотите, не буду заставлять. Все, у нас времени совсем меньше минуты осталось. Единственное, что у меня трагическая новость для тех, кто пытается сейчас рыщет, мечется по стране в поисках своего 300-го крузака. Я знаю таких людей, некоторые лично обращаются. Мы знаем их, правда? Да, ну, с вопросом там, давай продавим через представительство, 300-й нужен сейчас вообще такой. Значит, ребята, нифига не обломится вам. Концерн Toyota объявил о приостановке производства автомобилей из-за нехватки запасных частей и распространения COVID-19 в Юго-Восточной Азии. Все 14 автозаводов в стране то восходящего, то заходящего солнца ждут остановки конвейера, которые продлятся остановка 11 суток. Сильнее всего кризис с этой самой остановкой ударит по выпуску, внимание, Land Cruiser 300. Несмотря на то, что очередь на некоторые комплектации в самой Японии уже растянулась на 4 года, еще и будет остановлен конвейер. Поэтому не ждите скоро вашего 300-го крузака. Может так случиться, что уже и 400-й выйдет, а 300-й все еще не будут выпускать. Ладно, все это шутки, а вот вам серьезная информация. 8:30 в столице. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.